Я считаю, что я один из немногих миллионеров, кто живет как миллиардер.
Я был самый крупный инвестор в России в тот момент.
А сколько скинулись?
Сейчас, когда мы говорим, в компанию вложено более 800 миллионов долларов. Все метрики в два раза быстрее, чем Тинькофф ранее.
Да, мы начали партнерство, а стали друзья. Коллеги из Сибири, я из Оклахомы. Да,
вот из жопы мира.
Вы деньги-то зарабатываете?
Выручка уже 25 миллионов долларов в месяц.
Все эти неприбыльные стартапы, ну мне это не нравится.
Вы увидели в камере 604 в матросской тишине.
Даже после того, что мне посадили первую там ночь, я думал, что это просто месседж. Это очень брутальный месседж, но это месседж.
Не поедь никогда туда, ни за красивых женщин, ни за 500%. Просто проклятая земля.
Это более осторожный подход.
Я, наверное, бы остановил войну между Россией и Украиной навсегда.
Я же жить хочу. Жизнь одна. И мне очень трудно. Для меня это важно. Кто хочет с Black and Man иметь дело?
Man and Black.
Man and Black. Man and Black.
Man and Black. Man and Black звучит лучше, чем Black and Man.
Привет, друзья! Сегодня должна поделиться я с вами, у меня просто офигенная журналистская удача. Вот, я прячусь. Да.
Привет.
Привет. Ну что, очно. Привет. Yes. А ты снял? Мы быстро 5 минут еще запишем. Да, я тут рассказываю о всяких. Привет, друзья! Сегодня должна поделиться я с вами, у меня просто офигенная журналистская удача. Я не знаю, узнаете вы это место или нет, тут очень красиво. Это знаменитая ла-дача Олега Тинькова в Форте-дель-Марме. Мы тут записывали наше предыдущее интервью с Олегом. Ну а здесь сегодня мы разговариваем с Олегом и с знаменитым инвестором Майклом Калви. Почему мы встречаемся с ними двумя? Потому что у них есть замечательный, очень интересный новый бизнес. Это уже единорог, мексиканская компания Плата. И мы сегодня обязательно поговорим про этот финтех-стартап. Я ужасно рада, на самом деле, что Олег смог перенести свои предпринимательские таланты из России за ее пределы. Это вообще, на самом деле, не каждому удается. И вот это его успешная инвестиция. Конечно, очень круто поговорить с ним про международные перспективы финтех-стартапов и про то, как они могут масштабировать это по всему миру. Но еще я хочу обратить ваше внимание на имя Майкла Калви. Оно знакомо меньшему количеству из вас, но вы помните, в новостях было, что Майкл был в один момент арестован по несправедливому, в общем, обвинению. Он провел почти год в российской тюрьме, потом под домашним арестом был. Судимость эта была с него снята. Майкл, на самом деле, очень успешный инвестор изначально в российские стартапы, когда они еще были стартапами, такие компании, как Яндекс, Озон, Вкусвилл. Теперь это гиганты. Вот, в общем, без компании Майкла Беринг Восток их, наверное, бы не случилось. Ну и мы, конечно, обязательно поговорим про их совместную историю с Олегом, но и об их отдельной истории Беринга, про то, собственно, что случилось с Майклом, как он провел эти несколько месяцев в российской тюрьме. В общем, это очень интересная история, конечно. Я хочу вам напомнить про то, что для тех, кто занимается бизнесом, у нас есть The Chat. The Chat — это комьюнити наших зрителей, которые поддерживают канал на сумму больше $100 в месяц, и у нас уже собралось такое серьезное комьюнити людей, инвесторов, предпринимателей, айтишников, айти-специалистов, финансистов, которые в этом чат обмениваются контактами, обмениваются идеями, помогают друг другу с трудоустройством, с какими-то там инвесторскими идеями предпринимательскими. Вот, я вас приглашаю присоединяться к этому чату, тем более, что он реально помогает делать такие интервью, как это. Ну, в общем, спасибо, погнали. Мы тебя ждем. Вы я меня ждете.
Я пришел. Здорово. Я пришел 2 часа.
И я. Мы тебя
не беспокоили. По-еврейски 2, по-русски 3.
Это по-французски 2. По-французски 2. Вы знаете, я вот уже вас так видела один раз вдвоем на YouTube. Это было в шоу Олега «Бизнес-секреты», где Олег брал у Майкла интервью.
Представляю Майкла Калви. Моего старого, на самом деле, очень друга, знакомого. Мы знакомы с 98-го года. Майкл всегда хотел инвестировать в мои компании. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет.
Было дело?
Да, было.
Расскажите.
Я не помню, когда.
Ой, это было, по-моему, в 2012 году.
Это было условие, когда мы договорились инвестировать, как был переговоров по поводу оценки и так далее. И потом мы договорились, и Олег сказал, ну, теперь пойдем снимаем «Бизнес-секреты».
То есть вы договорились, что Беринг инвестирует в Тинькофф?
Да, да, да. 2012 год.
А до этого были знакомы, до этой инвестиции?
Были знакомы, но не очень близкие. Мы жили, получилось, мы жили в одной поселок, и наши дети играли типа в одной детской площадке. В принципе, мы не так хорошо знали. Наверное, встретились правильно где-то полгода или там год до того. Олег мне часто вспоминает, что я дважды не успел инвестировать вовремя в Тинькофф, и он поменял условия и так далее. А третий раз...
Все-таки.
Нет,
версия Олега.
Да, ты просто забыл, Майкл. Нет, уже забыл, память отбила. Первый раз Беринг Восток хотел инвестировать, когда жил в Петербурге, в компанию «Дарья». Прилетел человек украинской фамилии с Киева. Он так, не помню его фамилия, но он сотрудник Беринга. Украинец.
Ну, наверное, Костя Повстаной, наверное.
Нет, другой. Он посмотрел и сказал... Типа, левая тема, туда-сюда. И я не знаю, если я встретился с Майклом. По-моему, в «Чайке», когда мы жили, отец сказал. Это был 98-й. Я в 2000-м продал Абрамовичу. В 99-м, в декабре. Значит, это был 98-й. Это первая неудачная попытка. Они хотели инвестировать в пельмени «Дарья». И в итоге не инвестировали. 98-й год. Второй раз, когда я сделал компанию Тинькофф, я пришел, сказал, «Сид, давай инвестируй». Майкл сказал, ну, не знаю, какой ты банкир, ты пивовар, там, туда-сюда.
Было?
Это не так, я объясню правду. Пусть он продолжает.
Да, и, значит, он прислал своего друга из Каспи-банка с грузинской фамилией, не помню, как его зовут.
Ламтадзе.
Ламтадзе, я помню, как сейчас он сидел почему-то в моем кабинете, делал due diligence все время. Ну, это бог с ним. У меня стол был. Он делал. Приехал Майкл. Он сказал Ламтадзе Майклу, не инвестируй, типа, это левая тема. Но мне кажется, послать конкурента проверять, это всегда такая, знаешь, там, иго и так далее. Мне кажется, такая. Он сказал нет. Потом был третий раз, когда я первый раз сид, второй раз по оценке 300 зашел этот Восток Нафта, Лундин, Лукас, Царствие Небесное. И уже третий раз я ему предлагал с большой скидкой по оценке, по-моему, 650, и он зашел. То есть он не зашел по оценке СИД, не зашел по оценке 300. Молодец, Ламтадзе, сэкономил мне чуть-чуть денег. И зашел по оценке 650.
Версия Майкла.
Могу просто сказать, что Ламтадзе тоже очень великий человек, который создал компанию, которая стоит 20 миллиардов долларов и супер успешный, поэтому...
Но плохой инвестор,
как про него у меня только уважение и дружба, как и тебе, Олег.
Но
у меня память вот такая, что по поводу Дарьи и так далее, я даже не помню, если был какой-то разговор с кем-то из моей команды,
не
прошел до меня, поэтому я об этом не знаю. Я знал Тинькофф, и мы начали видеть там успех, красивый бренд, хороший команд. По-моему, мы пришли, когда компания стоила примерно 100 миллионов, но мы не были уверены по поводу возможности через 100% онлайн-банк привлекать депозитов. Вопрос был, да, возможно, наверное, с правильными людьми математика кредитовать прибыльно. А вопрос, если население будет доверять онлайн-банк без филиалов,
неси, относи деньги.
Свои депозитов. Это не было сделано нигде в мире успешно до того. Что это был как-то
Олег
вопрос.
Первый.
Потом, да, и потом мы вернулись, это было через, я не знаю, 2-3 месяца, вернулись Олег и сказал, ну давай, мы там за 150 миллионов готовы. И Олег сказал, что нет, сейчас компания уже стоит 300. И я сказал, ну все, это если 300, все, мы не будем. И потом где-то через еще 3 месяца или что-то, мы вернулись и сказали, ну ладно, Олег, давай, за 300 мы готовы. Сказали, нет, уже не 300. Сейчас компания стоит 600. И я сказал, что давай сегодня мы пошли бумагу с твоей подписью. И тогда мы и разговаривали. Все, он послал, я взял, подписал, и мы двигались вперед. Типа,
ну,
да, что?
Ну,
это правда.
В этом выпуске мы говорим про деньги и финтех-проекты. А я хочу напомнить вам, что один из самых надежных способов сохранить капитал – это инвестиции в недвижимость. И главное здесь – правильно выбрать локацию. Например, в Европе аренда сейчас не превышает 4-5% годовых. Да и Юго-Восточная Азия за последний год немного просела. А вот на Бали средняя доходность от аренды жилья по-прежнему держится на 13-15%. Но как выбрать, в какой проект на Бали инвестировать? На острове, где активно развивается рынок недвижимости, важно иметь опытного проводника. И для многих инвесторов таким проводником становится Terra Auri, самый крупный мастер-брокер на Бали. Каждый объект, который представляет Terra Auri, проходит комплексную проверку от юридической чистоты земельного участка до благонадежности застройщика. Компания тщательно анализирует сам проект, документы, девелопера и всю историю его деятельности. Это настоящий due diligence, в котором вы можете быть уверены. А все потому, что ребята реально любят место, в котором они живут и работают. Они отбирают только те проекты, которые приносят пользу и острову, и туристам, и инвесторам. Это недвижимость, которая будет действительно востребована. Сюда будут приезжать, здесь будут жить и отдыхать. Сейчас у Terra Auri есть интересный проект с гарантией обратного выкупа, где доходность прописана прямо в договоре. И это 25% за 2 года в долларах. Не до 25, а ровно 25, без всяких звездочек. Это означает, что после завершения строительства застройщик выкупит вашу недвижимость. И если вы купили ее сегодня, например, за 100 тысяч долларов, то через 2 года вы гарантированно получаете 125. От себя еще хочу сказать, что я лично знакома с владельцем этой компании. Мы несколько раз работали вместе над разными проектами. И это действительно люди, которые отвечают за свои слова и очень тщательно относятся к работе. Считайте это моей личной рекомендацией. Все подробности вы найдете по ссылке в описании. По промокоду «Осетинская» вы получите специальные условия.
А твой коммент про Ламтадзе, безусловно, он великий предприниматель, вероятно, я его не очень хорошо знаю, но не обязательно он должен быть великим инвестором. Просто он, извиняюсь, профокапался как инвестор, как и я, потому что ко мне приехал Давид Велес в Москву. Он мне только что, мы вместе были на лодке в Чили.
Это в Нью-Банке.
Да, Нью-Банк, который сейчас стоит 70 там, миллиардов. Он мне вспоминал, ржет. А он даже помнится. Я говорю, да я помню, ты мне предлагал 30%. Он говорит, Олег, я тебе... Я говорю, по оценке там, типа 50. Он говорит, нет, оценка 10 была, seed money. Я у тебя просил 3 миллиона. То есть у меня могло бы быть 30% от Нью-Банка.
Который сейчас стоит 70 миллиардов.
Вторая история. Коля Сторонский пришел ко мне в Каринтию с этим... приехал на метро с рюкзачком и тоже делал seed money по 7 миллиардов фунтов.
7 миллионов.
Сейчас 40 миллиардов стоит. И просил у меня тоже 2 или 3 миллиона. То есть тоже там 20% компании или что-то. Никаких еще тогда ДСТ, Милнеров рядом не было. Мне, помню, еще Милнер все время сказал, Олег, в следующий раз их всех отправляй ко мне. Почему это не случилось? Я плохой инвестор, я не умею инвестировать, потому что... Мы сейчас про это поговорим. Там, в данный момент я как-то, может быть, меня можно уже инвестором назвать каким-то образом. Но в общем и целом, мне кажется, существуют предприниматели, которые такие ремесленники, и существуют инвесторы. Это разные люди. Вот, и это разные capabilities. Мой сын, кстати, прекрасный инвестор. У него все хорошо получается. Он там кучу денег уже назарабатывал, хотя ему только 25 лет. А я не умею... И Ламтадзе не умеет. Это нормально.
Если закрывать вот эту историю с инвестированием в Тинькофф, ну, значит, по оценке 650. Олег продал по оценке около 300, насколько я помню, финально. Но Беринг вышел до этого. То есть Беринг заработал на этой истории?
Ну, был IPO где-то 2 года после нашей инвестиции, где компании оценили по 3 миллиарда долларов уже. Потом цены упали. Мы... выкупали тоже назад. Там, я помню, в это время это тоже была интересная такая ситуация, когда особенно на бирже идет часто какие-то волны, да, вот оптимизма, пессимизма и так далее. И иногда компании оценивают по оценку выше, чем свой настоящий стоимость. Да, вот, а бывают другие периоды, когда кто-то продает блестящие компании за цена, и Уоррен Баффет и так далее. Вот если там учишь, что он написывает, и я считаю, что он самый великий учитель по инвестициям, который когда-либо был. Вот это уникальная возможность. Но это бывает не часто, наверное, каждые 10 лет или что-то, но такой была возможность после IPO Тинькофф, поэтому мы второй раз инвестировали и купили еще там акции. Но потом мы продали, мы, наверное, слишком рано, с одной точки зрения. Но потом, потому что компания потом пошла там еще выше, но с другой стороны, наверное, в заднее зеркало надо продавать все в Россию там 10 лет назад. Поэтому...
Что вас свело дальше вместе? То есть почему вы решили вообще вместе инвестировать во что-то общее? Как это произошло? Кто кому позвонил?
Я хочу просто сказать, что мы начали партнерство и стали тоже друзья. Как Рокфеллер сказал, что дружба, которая формируется через дело, надежнее, чем бизнес, который идет от дружбы. Да, что вот если наоборот. Да, вот, а мы стали друзья, даже после того, что мы вышли, продавали акции Тинькофф, мы держали там связи и так далее.
Катались на лыжах на Камчатке?
Например. Да, мы, наши семьи тоже дружат и так далее, поэтому стали друзья. Я не знаю, если ты хочешь по поводу 22-й года, что случилось? И...
Ну, я бы раньше, наверное, сказал, когда Майкла посадили, не побоюсь этого слова, там не так много людей за него выступало. Ну, много, тогда еще были времена вегетарианские. Но, в общем и целом, я был один, во всяком случае, из первых, кто его поддержал. И на Петербургском форуме все это есть на ютубах. Я там вставал на завтраке у Грефа выступал, когда там...
Конечно же, дело Калви – это очень прискорбное дело. И стыдно мне лично, как россиянину, за это дело. Это позор вообще-то, что происходит.
Все так в кресло вдавливались. Я говорю, что вы творите, Майкл Калви не может сидеть в тюрьме, это наш лучший инвестор и так далее, и так далее. И я его поддерживал, он в своей книге там, по-моему, писал про это. Письма посылал, еще мы через жену общались и так далее, и так далее. И жену поддерживали как могли. Вот. И мы с ним прошли в некотором смысле одинаковую вещь, там, по разным причинам. Самое смешное, что в моменте оба бы, я был под арестом в Лондоне, не покидать Лондон, а он под домашним. И мы с ним были в параллели. Там даже больше параллелей. Я помню, мы оба встретили большие 50-летия. Сначала Майкл закатил мега-вечеринку. Это вот называется, знаешь, не держи бога за бороду. Майкл делал 50-летие у себя в Англии, там, в поместье, которое там было просто мега-красивое. Там, казалось бы, вот жизнь принадлежит мне, я победил всех, я лучший инвестор России. Через 3 месяца делал я Гранд-отель Европы в Петербурге, весь снял там Pet Shop Boys, там Эрос Рамадзотти и все такое. И буквально через год у него большая проблема, и у меня. Мало того, что мы оба были арестованы, мы еще и оба рак получили.
Застряли, да.
Там у Майкла было более в легкой форме, у меня в более сложной форме. И, короче, мы когда так вот все это прошли, и оба высвободились. И на самом деле мы встретились с ним в Кабо-Сан-Лукасе с семьями у меня на вилле в Ля-Даче тоже. Только в Кабо-Сан-Лукас. Это был февраль 22-го года.
Где-то
до.
Несколько недель до войны.
И, да, пару недель буквально. И я помню, мы делали фейерверк на пляже по поводу нашего освобождения, решения уголовных проблем.
Да.
И по поводу, так сказать, всех наших health там, да. issues. Я тогда был после стероидов вот с такой огромной мордой и так далее, так далее. Вот. Поэтому у нас с ним так, скажем, последние... Получается, 6 лет
да.
были так вот, как бы все в параллелях. Тем более у нас разница 3
да.
месяца.
А Майкл же только выехал из России в январе, да? В
январе,
22-го.
Да. Да, и вот он сразу прилетал. А я был там на реабилитации в Мексике, в Кабо-Сан-Лукас.
Сегодняшние герои учат нас, что инвестиции – неотъемлемая часть жизни успешных людей. Они умеют осознанно управлять деньгами и всегда думают на шаг вперед. Если вам близок такой подход и вы хотите не просто сохранить капитал, а приумножить его, начните с простого и надежного инструмента. Я уже рассказывала вам про Unibank Invest. Это брокерская платформа Unibank, которая открывает доступ к крупнейшим биржам мира. Здесь представлены тысячи акций и облигаций, в том числе ведущих американских и международных компаний. А для опытных инвесторов доступны фьючерсы, опционы, фонды и другие продукты. Платформа устроена так, чтобы вы могли начать инвестировать максимально быстро и просто. Открытие брокерского счета бесплатно и полностью онлайн. Занимает всего несколько минут. Пополнение или вывод средств проходит быстро и прозрачно. Никаких задержек или скрытых комиссий. Кстати, счет могут открыть как частные лица, так и юридические. Компании, фонды и другие организации. А география пользователей платформы не ограничена. Сервис доступен для клиентов независимо от их гражданства. За безопасность и надежность платформы беспокоиться тоже не придется. Активы хранятся в международных депозитариях, а сам Юнибанк регулируется Центральным банком Армении. Пользоваться платформой можно как через мобильное приложение, так и в браузере. Если возникнут вопросы, на связи команда поддержки, готовая помочь в любое время. Кроме того, Юнибанк Инвест ведет телеграм-каналы с актуальными новостями и инвестиционными идеями. А для клиентов с крупными портфелями доступен персональный финансовый советник. Начните инвестировать уже сегодня. Переходите на сайт, заполните короткую заявку или напишите консультантам в Телеграм. Ссылка в описании. Но Олег говорил тогда, что никакого бизнеса вообще не заниматься не буду, ничем не буду.
Он был акционер Тинькофф еще.
Ну да, его было вообще не до этого. Да. И какое-то время у Олега, я так понимаю, было такое отторжение. Как бы я бизнесом больше заниматься не буду, ты говоришь.
Ну, я бы не сказал, что оно сейчас по-другому выглядит. В общем, в целом мы про это сейчас поговорим. Но я не чувствую, что я активно занимаюсь бизнесом.
Какой бизнес? Дольче Вита.
Я пенсионер. Пенсия, реабилитация. Бизнесом пусть молодежь занимается. У меня дети вон там, сын.
Ну, все-таки вы решили вместе что-то делать в какой-то момент.
Ну, я помню, я не знаю, несколько дней после того, что тебе был вынужден продавать твою долю Тинькофф, я сюда приехал. А мы встретились. Ты сказал, что я выбрал Курата на место... Billions, типа, да. И буду сфокусирован на свой велосипед, на свое, типа, здоровье и так далее. Но я помню, что Рина мне сказала, что у Олега просто человек, который природно, сколько энергии. Если у него не будет что-то, кроме велосипеда и Бурата, он будет с ума сойти.
Рина, наверное, лучше всех знает Олега.
Да. Я сказал, что, ну, Олег, подумай, может быть, как... Велосипед ломается, если ты идешь от 10-й скорости на первый сразу. Человек может то же самое. Надо, может быть, как-то подумать. И он сказал, что ты не понимаешь, Майк, ты инвестор, ты можешь делать какие-то там много... Я либо полностью активно, либо ничего. И потом примерно 2 месяца прошло, и Олег мне звонил, сказал, что Майк, ты можешь завтра в Форте приехать. Я сказал, нет, у меня встреча, там, занят, я не могу. Я сказал, поверь мне, надо приехать сюда. Вот, и так, я поменял все планы, полетел на этот день, а мы на следующий день именно здесь встретились с несколько очень крутых ребят, в том числе Нери Талардо и Данила Нисимов, которые были в проекте в Тинькове. Я Данил давно узнал во время нашей инвестиции, Нери первый раз знакомился. Начали говорить про Мексику. И у них были веры, что это возможно создавать бизнес там и реплицировать много из успехов Тинькофф. А мы, по-моему, 2 дня здесь провели вместе, обсуждали, там, изучали какие-то вопросы. И после этого 2 дня мы договорились двигаться. И потом можем объяснить, как мы это все сделали. Но, в принципе... Мы решили их поддержать. Но они реально фаундеры, они драйверы бизнеса, а мы просто решили их поддержать и помогать этого реализовать.
Но они к вам пришли за как бы первыми какими-то пресид деньгами или за валидацией вообще проекта? Или за...
Ну, они хотели
позвать они... Олега в ну, качестве ментора? Или что?
Ну, ты скажи.
Ну, там немножко сложнее. На самом деле, как этот проект появился, лучше к этому прийти. Когда я еще был акционер Тинькофф и был в Лондоне и гулял по Хайд-парку каждый день, мне доктор сказал 10 километров, в один из дней я звонил там Сергею Пирогому, нашему, у нас CFO, он говорит, слушай, а ты знаешь, что мы человека наняли с Morgan Stanley, Нери, он у нас представитель Тинькофф там с инвесторами. Я говорю, ну, конечно, интересно, пускай придет, что поболтаем, расскажет мне, что инвесторы говорят, знаешь, мне интересно, там акции тогда стоили 25 миллиардов долларов компания стоит. Мы идем с Нери по Гайд-парку, гуляем. И буквально
через час я понимаю, что он очень, наверное, когда ты с ним поговоришь, он это подтвердит, что он такой крутой. Я говорю, слушай, а что ты здесь делаешь? Но он говорит хорошо по-русски, он учился. Самое смешное, что он учился одновременно, где мои дети, Anglo-American School, и даже с Дашей, со старшей дочкой, где-то параллельно. Он очень молодой еще.
Молодой совсем.
Ну, Даша была типа в 7 классе, он в 10. Формально мы даже где-то виделись, я же жил рядом с Anglo-American School. И я говорю, да ладно. Он хорошо говорит по-русски прекрасно, естественно, по-итальянски, по-испански, и, как потом выяснил, по-английски. Мы с ним разговариваем, я говорю, а что ты здесь делаешь? Тогда уже у нас начались какие-то трения с Оливером, и я думал, что это будет бэкап поменять Оливера на CEO. Потом появился Павел Федоров, правда. И он был более mature, там, ну, бывший там CEO Роснефти и CEO Норникеля, соответственно, я его
помню,
выбирал.
Переход, да.
Короче, я им сказал, ты должен ехать в Москву. Я помню, они пришли на обед с Али, его женой, в Лондоне, мы с Риной, и я их уговаривал, она была беременная, поехать в Москву. Они уезжают в Москву, и мы его назначаем Head of New Businesses. Ну, по сути, он становился там человек номер, наверное, 5 в компании. Я его резко промотировал, потому что я вижу, что он умный и талантливый. И потом, поскольку у меня была вилла в Мексике, я всегда смотрел на этот рынок, что это очень интересно. Потому что я помню, я купил землю, и у меня мексиканцы архитекторы, строители, там, юристы, все это было очень... И я построил 6 вилл в разных странах. Франция, Италия, там, Россия... И самый у меня был лучший опыт с Мексикой. Я думаю, вау, вообще это какая-то крутая страна. Начал немножко смотреть и понял, что тут можно что-то делать, бизнес. И они там, типа, они ровно так и есть, где-то 10 лет назад от России. И в феврале 22-го, за день, когда приехал Майкл, они полетели, Павел Федоров, Оливер Хьюз и Нери, в Мексику. И они делали feasibility study, они нашли там людей, с ними разговаривали, Центробанк, ля-ля-ля. Они сказали, да, пожалуйста, мы вам дадим лицензию. Тинькофф, в общем, хотел открыться в Мексике. То есть вот в чем история.
Но не обязательно сам Тинькофф, но какой-то
нет, сам
там...
Тинькофф. Сам Тинькофф. Сам Тинькофф. Мы хотели...
Это было до санкций, до войны.
Да, мы хотели открыть 3. В Филиппинах мы уже почти...
Где Соломон?
Мы купили Соломон. Банк, мы подписали с индонезийским банком покупку 55% за 3 дня до войны. Просто деньги не успели перевести. Огромный бан за 200 миллионов долларов. В Филиппинах и Мексику. Это было 3 идеи. Когда они прилетели, и мы шли по Кабо-Сан-Лукас, у меня там огромные волны морские такие. Я на Тихом океане виллу там имею. Мы шли, и Нерис... А там мало кто купается. Американцы вообще в основном не лезут там. Ну, я лажу, там американцы смотрят, говорят, ты сумасшедший русский. И Нерис шел, говорит, мне что-то жарко, и он прыгнул в эти... Такие прям по 3 метра, по 4 волны. Ну, океанская волна, знаешь, она такая breaks. Не длинная, на которой на доске.
Могут утащить.
Да, 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 надо уметь. Поломать. Он полез, я такой смотрю, еще один плюс. Молодец, смелый. Вот. И мы все шли. Даже, кажется, я в тот раз не полез, это было очень высоко и для меня тоже. И потом идет навстречу какие-то мексиканцы. Он там хола-хола, он с ними начинает болтать. Я говорю, подожди, ты по-мексикански говоришь? Ну, в смысле, по-испански? Он смотрит меня и говорит, да. Я говорю, все, ты CEO. Ты CEO Тинькофф Мексика. Все. Оливер такой говорит, ты что делаешь? Типа, это он еще молодой. То есть я говорю, все. Все, потом война. И, соответственно, они все уезжают оттуда, из России, кто куда, кто Армению, кто там Грузия, там все дали по списку. Ну, Нери, естественно, улетает в Италию. И он сюда ко мне прилетает. И мы здесь гуляли вот по набережной с ним, наверное, пару часов. И он сказал, да, я хочу этот проект продолжить, но нам нужно там финансирование, ля-ля-ля. Они еще раз летели с Данилом, с Сашей Бро и кто там? Троем, да, Бро. Это еще тоже кофаундер Александр Бро. Андрей Шалехин, Антон Тарасенко, Давид. Из Хокеан. И они вот там все полетели, еще раз смотрели. На них потом там Синьков стали почему-то обижаться, что они там типа украли идеи. Хотя, говорю, какая идея? Вы там санкционированы всеми юрисдикциями мира, вы ничего не можете. Вот. И они пришли ко мне, и дальше Майкл расскажет.
Так, и дальше...
А то слишком много.
Не, но деньги дальше. Возникает вопрос, что
финансируют. Мы, наши фонды уже в то время решили выйти из России, продавать, но мы поняли, что это будет очень длинный процесс. И это было невозможно инвестировать от текущей фонды. Инвесторы в фонды Беринг Восток были и есть большие международные пенсионные фонды, там суверенные фонды и так далее, фонд фондов. Эти фонды уже не были в стадии новых проектов, новых инвестиций. So мы решили создавать новый фонд. А мы это сделали в Америке, создавали Limited Partnership. Это только управляет нероссийские коллеги, партнеры, которые были часть Беринг-Восток, мы разделились потом с российскими партнерами и коллегами. Они остаются в Восток Инвестиции, а мы Беринг Венчурс. Но это чистый Беринг Венчурс проект. И собрались Seed Capital для этого и решили инвестировать и поддержать. И, конечно, вместе с командой был из founding инвесторов, наверное, примерно 20 человек, из типа менеджеров, которые участвовали как фаундеров, и теперь больше 100 человек, акционеры в компании. Я имею в виду...
Да, и важно, что они вложили тоже свои деньги. Да, все. Да. То есть это не просто...
Не только получили бесплатно, а тоже вложили свои деньги. Все реальные такие...
Нетипичный Ник Сторонский кейс.
Да.
Нетипичный.
Да.
Люди skin in the game положили.
Да.
Ну, то есть... Поверили, что сейчас или никогда?
Ну, они настоящие фаундеры, они настоящие инвесторы. Потому что для меня модель, когда люди не кладут свои деньги, очень... Ну, мне лично не нравится. Тогда они не могут называться настоящими фаундерами, как мне кажется. Но я могу ошибаться.
Сейчас немножко разобраться. Майкл, но вы же ведь долго там разводились с российскими активами, а стартап надо было финансировать здесь
сразу,
и сейчас.
Да,
то есть
да.
Вы поехали, подняли еще отдельно денег на этот проект.
Да, ну, подняли, семья Олега инвестировала, моя семья инвестировала, несколько американских венчурных фондов инвестировали, формировались вот фонд. И вместе с командой, сначала 20 человек, сейчас уже 100, создавали мексиканские дочерние компании этого американский фонд.
Ну, 100 он имеет в виду акционеров.
100 человек.
100 акционеров, 100 человек, да.
Нет, всего в компании сейчас 2000 человек.
Да.
Из которых 700 русских.
Да. Ну, для зрителей, да, мы еще раз как бы поясним, что 100 это люди, которые проинвестировали.
Да, да, да. Да.
А компания уже большая, там...
2000 всего человек, из которых больше 600 русских. 1400
они все мексиканцы.
Нет.
100 человек живет в Мексике, а 500 у нас 3 офиса. Кипр, Сербия и Барселона. Барселона.
Да. Чтобы далеко не уходить, ну, поскольку? Поскольку скинулись семья Тиньковых, семья Калви?
Нет, ну, мы, конечно, это все абсолютно прозрачно для регуляторов, аудиторов и так далее, но и инвесторы, которые инвестировали вместе с нами и в то время, и в последний раунд, который сделали. Но, как все венчурные компании, мы не скрываем наш кап-тейбл до момента, когда мы будем публичны, как и Revolut, и много таких частных компаний.
Ну, хорошо, давайте на старте, чтобы стартовать такой бизнес, сколько примерно нужно денег? 10? Миллионов, чтобы сразу выйти?
Никакие 10. 10 это вот они стартуют уже по 6 лет, все, стартовать не могут. Нет, в компанию прямо сегодня вложено больше 800 миллионов долларов. As we speak. Изначально наши две семьи, я и Майкл, мы инвестировали, и инвесторы, вот эти первые ребята, 20 человек, порядка 300 миллионов.
И несколько венчурных фондов. Маленькие тоже.
Сейчас у нас уже, ну это на сиде, сейчас у нас там потом венчурные, у нас сейчас был раунд A, там пришли уже большие известные ребята, Core Capital, там,
More Capital.
Остальные не хотят называться, но вы их все знаете.
Это было 160 миллионов долларов, это был первый.
Подняли 160 миллионов
первый,
в капитал.
Да.
Ну, это, собственно, была вот недавняя оценка, по которой плата была названа единорогом.
Оценена на полтора миллиарда постмани, да.
Да, я вас поздравляю, что за такой срок единорогом и даже больше, это
один,
мощно,
да, это
конечно.
Быстро, это быстро,
это,
да.
Это круто.
Ну, в компанию много вложено. То есть нетрудно посчитать, что там одного капитала 450 миллионов.
А такая большая инвестиция, она нужна именно, чтобы капитал обеспечить, чтобы это было...
Ну, не только, а тоже формировать команд для масштабный бизнес, а не только там тестовые команды.
Я общаюсь с десятками предпринимателей и часто вижу одну и ту же историю. Талантливые люди с отличным продуктом упираются в потолок и тонут в операционке. Проблема не в идее и не в рынке, а в отсутствии системы, когда бизнес начинает управлять тобой, а не ты им. Если вы узнали в этом себя, могу порекомендовать вам хорошее решение. Это 6-дневный онлайн-практикум «Бизнес-операционная система». Его создатели – основатели компании «Бизнес Бустер» Александр Высоцкий и Валентин Василевский. За 6 вечеров вы поймете, как внедрить систему, из каких частей она состоит и как превратить свое дело в масштабируемую модель. Это не просто лекции или вебинары для пассивного просмотра. Это практикум с заданиями, которые на каждом этапе проверяет бизнес-инженер. А в качестве бонуса вы получите более 30 шаблонов документов, которые помогут ускорить процесс изменений и навести порядок в компании. По итогу обучения у вас появится пошаговый план действий, который вы сразу сможете применить. А главное, больше контроля и свободного времени. Автор курса Александр Высоцкий, предприниматель с 30-летним опытом, который помог тысячам владельцев бизнеса выйти из операционки. Это проверенный подход, который даст вам необходимые компетенции, порядок и перспективы роста. По ссылке в описании можно узнать детали программы, а по промокоду «Осетинская» действует скидка 75%. Хватит работать на бизнес. Пора сделать так, чтобы бизнес работал на вас. Расскажите тогда, в чем модель? Я так понимаю, что это, в общем, в значительной степени та модель Тинькофф банка, в которую тогда не поверил Майкл на ранних стадиях с виртуальными офисами.
После этого Тинькофф был успешно скопирован Нью-банком, Револютом, там, Чаймом и еще Bunch of Guys, что называется. Потому что на самом деле, как это ни странно звучит, но Тинькофф был одним из первых финтеков в мире. Вообще формально был Нетбанк когда-то в доткомах в Америке, но он разорился быстро. То есть они начали тоже то же самое, но они просуществовали типа год, но это не считается. А вот банк, который, что называется, выжил без отделений и со сбором как бы депозитов и так далее, первый был Тинькофф. Потом там уже Каспий, наверное, хотя я не знаю, если у них есть отделение, у них может быть есть отделение. А без банки, без отделения, потом это New, суперуспешный, Revolut, Wise и все. Это, я не то чтобы сильно там, я знаю, что vanity is the biggest sin, и, ну, пускай я буду грешником,
ярмарка числа.
Но я считаю, что Тинькофф это был первый стартап, которые отчасти копировали, отчасти вдохновлялись. И Россия должна гордиться, что мы сделали первый digital банк. А кто еще? Вот там в Китае что-то было, справедливости ради, типа там вокруг Alibaba. Но все равно это было при Alibaba или при... Это понимаешь, да? Это было реально. А вот так вот, что называется, с нуля, вот стендалон,
много digital банк... Много финтеков все время боялись стать реальный банк с балансом, с лицензией, регуляторы и так далее. Хотели быть типа Capital Light, сделать только платежи, аутсорсить какие-то банковские функции с white label партнеров. А получилось, что эта модель не работает. Надо иметь банковские лицензии, надо иметь compliance и все, все необходимые skills и возможности, чтобы получить доверие регулятор. Значит, возможно тогда финансировать бизнес через депозитов. И особенно молодые люди верят в то, что телефон это лучше, чем филиал. И не нужно какие-то
сложно,
там
Майкл,
филиал
спорить.
На улице, да, где можно хранить деньги, если ты видишь, что на телефон все существует. Мы надеялись этого с самого начала Тинькофф, но только показалось правду где-то 13-14 год и так далее. Потом очень много компаний решили реплицировать. Конечно, New Bank, Revolut, он сказал. И они молодцы. Но они сделали с самого начала без вот этой кредитной способности, которая супер важная часть прибыли.
На самом деле не кредитной сделали.
Сейчас
это Revolut не сделал.
Нет,
почему, например, не считаю Revolut настоящим банком до сих пор, при всем уважении к Коле Сторонскому, нашему другу. 45 миллиардов, он гений, без... все. Но... Для меня Revolut станет банком, когда у него будет кредитный бизнес. На сегодня это крипта, это транзакционный доход или это и казначейский, да, доход. Это не банк для меня лично.
А банк что? Вот объясните.
Банк это кредиты. Это кредиты. Когда ты кредитуешь, у тебя должен быть кредитный доход хотя бы 30% твоего инкома. Ну, например, у Revolut это типа 3%.
Ну, у Revolut кое-какие кредиты дает.
А у Нью-банка, кстати, ты не прав, я считаю, Майкл. У Нью-банка 90%...
Сейчас это... да, но с самого начала нет.
Я просто уже не помню, там Дэвид, да, когда ко мне прилетел в 12-м. Мы, кстати, с ним дружим до сих пор. Дэвид классный парень, молодец.
И Коля Сторонский тоже классный, Revolut, классный банк и компания.
Я так понимаю, что и Майкл вовремя вложился
мы
в Revolut.
Мы тоже инвесторы в Revolut, поэтому, да.
А по какой оценке, если не секрет? Так, чтобы понять масштаб.
Ну, не очень рано, да. И я должен сказать, что это не был моей инициативе или это были коллеги из команды, российской команды «Беринг Восток», которые увидели эту компанию и ко мне пришли с предложением инвестировать и так далее. Мы изучали и решили это делать, что я должен им сказать большое спасибо.
Но поделили это в итоге на Bering Ventures, то есть на международную
часть. Ну, это был, да, это немножко технический там, это не был прямо в фонде, но у нас есть vehicle, listed vehicle, Bering Vostok Investments Limited, которые инвестировали от своего баланса, поэтому.
Возвращаясь к плате, то есть основной бизнес все-таки кредитки, но кредитные карты.
Сейчас, да, потому что без банковской лицензии ты не можешь сделать очень много продуктов, дебит-карт, депозитов и так далее. Но кредитные карты, если финансировать от своих средств, можно без лицензии. То мы решили двигаться и получить банковские лицензии. Это очень глубокий, серьезный процесс в Мексике. Это занимает 2 года. И только если капитал абсолютно чистый и юридический процесс абсолютно прозрачный и так далее. И параллельно уже начать наше формировать кредитный портфель, починить наши алгоритмы, системы, риск-скоринг и менеджмент, прайсинг, изменить продукт, чтобы он был и очень популярный, и прибыльный одновременно. И это занимало примерно год. Да? И потом, когда мы чувствовали и поняли, что все, мы это все достигли, мы начали выращивать портфель. И начали там с разными фондами тоже привлекать кредитные финансирование для бизнеса. И теперь сегодня у компании есть уже 1,5 миллиона клиентов по кредитной карте.
Уже полтора миллиона. Потому что был миллион, когда
да.
вы поднимали.
Но мы где-то 165 тысяч в месяц новой карты
утилизируем. Да. Utilized. Это да. большая цифра.
Да.
Так что было понятно, тут все равно русские все смотрят. Плата растет примерно в 2 раза. Все метрики в 2 раза быстрее, чем Тинькофф ранний. И сегодняшние наши метрики плюс-минус соответствуют Тинькову. Вот когда я продал в 2022 году, они очень похожи по кредиткам. Очень похожи. Там, может, чуть меньше мы бы... Ну, у Тинькова был максимальный месяц, наверное, там 200 тысяч, 170 тысяч utilized. Мы делаем 160, ну, то есть это Тиньков. И это, конечно, очень впечатляющие цифры, потому что Мексика примерно 10 15, скажем, мы в 2012 году. Просто напомню, что Тиньков миллионную карту мы сделали в 2010, а стартовали в 2007. 3 года взяло. То здесь до миллионной карты мы дошли типа за 1.5 месяца. Поэтому
года.
И да, цифры, там совершенно другая динамика. Вот.
Я тут, готовясь к разговору с вами, послушала подкаст, который называется Max Move.
Дэмиан Фрейзер.
Да.
Очень умный человек, я его хорошо знаю. Это прекрасный подкаст.
На чем он будет отвечать, я его не знаю.
Да.
Но надо сказать, что этот подкаст рассказывал про плату с большим уважением. Звучало это примерно так. Ну, тут пришли вот эти люди, которые сделали крутой Тинькофф Банк в России. Отличается тем, что привели русских data scientists. То есть реально, так знаете, как пришла вот эта русская сила data scientists и делают, представляете, без офисов, и с такой скоростью развиваются, и еще очень быстро получили банковскую лицензию. У нас никто так быстро не получал банковскую лицензию.
Ну, он,
с большим уважением.
Он же сказал правильно, кроме быстро.
Да.
На самом деле, Нери зафайлил в декабре 2022 года. А approval получил в декабре 2024-го, ну, 2 года.
Года, да.
И сейчас еще год возьмет для start of operation, то есть это 3 года.
Нет,
это может быть быстро, но я, это не для нас.
Data scientist,
это правда. Но по поводу регулятора, я просто хочу сказать, что очень хорошо, что у Мексика есть такой серьезный регулятор, потому что если они быстро дают лицензии, значит, системный риск будет очень высокий, какой-то там большое банкротство, банк, там, где вкладчики потеряют деньги или надо спасать или что-то в этом плане. То, что они ограничивают, они, сколько всего банков, по-моему, в Мексике меньше 50.
Мы, по-моему, 54-й банк.
Это 10 раз меньше, чем количество банков в России, например. И это очень хорошо, на мой взгляд. Но с точки зрения data scientist, Дэмиан абсолютно прав. Чтобы сделать это прибыльно, мы получаем примерно 1 миллион анкет в месяц от желающих, а дадим примерно 15%. Чтобы знать, какой 15%, по какие условия, какой лимит и так далее, это требует...
Это алгоритмы
просто,
все, да, считают?
Ну, огромный такой такие системы. И это, конечно, 20 лет или 15 лет опыта и знания в Россию, который помогал, но, конечно, Мексика — это абсолютно другая страна, очень много особенностей, поэтому это занимало год, но в течение этого года каждую неделю команда Плата изменила систему. Чтобы это сделать, это тоже инженерские способности. Никакой компании Мексика не может это сделать даже 10 раз в год, не 50 раз в год, да, что каждую неделю, да, чтобы эта скорость, фокус только на одна сторона, и, конечно, это преимущество.
Знаете, я посмотрела на макро Мексики и обнаружила, что не так уж не похоже на Россию. То есть население 130 миллионов, где-то близко.
Ну и GDP так.
ВВП 1,8 триллиона, в России где-то 2, ну, там, какой курс?
Средняя зарплата примерно более-менее.
Ну, пониже, там, в Мексике пониже. Много людей, которые вообще не пользуются банками. Вот, наверное, разница, что проникновение...
Каждый второй человек в Мексике не имеет банковский счет.
То есть они за наличные живут.
Ну, я же сказал, это, наверное, нужно думать про это. Россия 2010-2012 год. Угу. Примерно. То есть мы, в общем и целом, в правильном месте и в правильное время.
Ну, то есть можно вообще просто взять так команду, высадить ее на какую-то незнакомую планету? Если планета приличная, то...
Нет. Нет, у нас микс команд российский и мексиканский. Да, что у нас очень много сильных мексиканских менеджеров, которые из разных источников, из разных бэкграундов. И без этого мы не смогли бы сделать такой эффективный бизнес. Поэтому... И это не так просто, потому что культура мексиканская и российская отличается, да, что подход общения, методы решать проблемы и так далее.
Ну да. Ну, все, что на фронте, это все мексиканцы.
Да.
То есть, ну, даже цифры стали... 700 русских из 2000, это первое, а второе... Ну, русские, это скорее так, давай так, это какой-то некий там, как там, data science, это сервер некий, да, это там маркетинг, GR, менеджмент, лойеры, финансы, это все мексиканские коллеги. И они достаточно продвинутые, умные.
Operations, весь мексиканский.
Весь operations там. Так нельзя сказать, что ты можешь привезти там 100 русских куда-то и сразу сделать бизнес. Не, ну, конечно, сделать можно и сделали бы. Это в этом и была моя идея. И, к сожалению, я должен ее отрефлексировать, наверное, последний раз здесь. Потому что у меня идея была шире, когда пришел сюда Нери с Данилом, и все. Я звонил Павлу Федорову и Оливеру Хьюзу, и Артему Иманову, Вивид. Я был везде там акционер, и в Вивиде я был большой, кстати сказать. Вивид название.
Немец,
я придумал даже, это я придумал название, но это не важно. Я им говорил, давайте сделаем холдинговую компанию в Дубае. Я с Мильнером договорился, Мильнер сказал... Все, что вы соберете, я на 3 умножаю и даю. И я сказал, значит, Оливер, мы этот банк почти купили за 200 миллионов. Мы покупаем этот банк, Оливер едет в Джакарту, Павел Федоров едет с Чесаковым, куда они поехали в итоге, в Филиппины. Энери едет в Мексику. Я пенсионер, я просто с Майклом через Беринг, мы вас инвестируем, Мильнера привожу, еще кого-то. И мы делаем большой финтех-холдинг в 3 странах. А, и вот еще Vivid можно там...
Очень красиво.
Это не то, что красиво. As we speak. Сейчас бы эта лавка стоила 10 миллиардов. Это я тебе говорю. Она бы прямо сейчас стоила 10. Холдинговая компания в Дубае. Эта контора бы сейчас стоила 10. Но, к сожалению, жизнь не такая. Мы уже сегодня говорили, что vanity is the biggest sin. Эдипов комплекс. Все хотят доказать, и все начали расползаться. Извини, Майкл, закончим. Потом. Все начали расползаться, один свое, какие-то там обиды, как у Земфиры, помнишь? И покатались обиды там.
Покатились обиды,
да, и покатились,
стая упреков.
Стая упреков, и туда-сюда. С Салманом у меня прекрасные отношения, я им там помогаю, поддерживаю, я их там ментор. А Оливер откололся, к сожалению, для меня большая боль. Иманов тоже там что-то сам... Понимаешь, все хотят доказать сами себе, себе, женам, мне, прежде всего, что они крутые. Но по факту только Плата состоялась. А они там что-то все трепыхаются. И это для меня большая боль. Это было очень тупо и нерационально нам разбежаться. Это была самая сильная команда в мире. Потому что Яманов, я, Хьюз, Чесаков, Паша, Нери, Данил. Это была мега-команда. Мы создали лучший финтек в мире. Но, к сожалению,
знаешь,
это моя рефлексия, с которой я должен сказать и забыть. Но это очень обидно, что амбиции побеждают.
Ну, я не бы сказал, что это амбиции. Во-первых, я очень люблю и уважаю Оливер Хьюз. Это близкий друг до сих пор. И очень тоже хорошо знаю и очень уважаю Паша и Георгий, то, что они делают в Salmon. Я полагаю, что постараться сделать одновременно четыре вещи в мире, в разные части мира.
А как соответственно уважать и любить с критикой бизнес?
Нет, я просто говорю, что это было бы менее успешно, чем они, наверное, будут в конце концов, если они отдельно развиваются. Правда, что плата впереди и быстрее, но я понимаю, что то, что Оливер делает успешно в Узбекистане, и то, что Паша и Георгий, я тоже очень много хороших вещей слышал и вижу. Я знаю намного больше про платы, потому что я вовлечен. Но это недостаточно, чтобы сказать, что самая крутая группа людей, и это правда, но это недостаточно, чтобы бизнес был успешен, потому что как-то надо сфокусировать на вещи, execution сделать. Но желаю их всех успехов и думаю, что...
Мы желаем-то все, конечно, успехов.
Просто только для пояснения. Я читала, что есть банк Salmon на Филиппинах. Это вот вместо большого проекта, который не сложился. Да. Более маленький фаундер, бывшие сотрудники Тинькофф начали свой банк на Филиппинах. Но вы в него не вошли.
Нет.
И вот этой амбиции... Ну, может быть, оно вырастет из Мексики, вот, то есть существует же еще рынок Латам, помимо Мексики, то есть...
Безусловно, у нас есть амбиции про Латам, это правда.
Вот расскажите, как вы видите вообще эту чуть более такой долгосрочной истории. Смотри, захватываем Мексику, потом идем в Колумбию, потом идем в Бразилию.
Да, ну, ты все и назвала, по сути. Не нужно быть rocket science, там, смотришь на НИО, их капитализация там. Сейчас подупало, как все, там, аж 50 они стоят. Ну, вот они где, в Колумбии, в Бразилии, там, есть Аргентина еще там и так далее. Я считаю, Латам интересный, очень такой прикольный рынок, и там можно построить большую компанию. Вот, и без Азии уже, конечно, в этой ситуации без Европы. Потому что Европа суперконкурентна, пусть там народ занимается, вот, копается. Азия тоже сложный рынок, не знаю.
Почему? Ну, то есть все рынки сложные, знаешь, простых нет.
Нет, смотри, он хороший, там можно деньги заработать, но там капитал нужен. И фишка была в чем? Если бы это был дубайский холдинг и все вместе, у людей не было бы проблем с капиталом. Обрати внимание, один из успехов платы основных таких, если хочешь, еще раз эту цифру говорим, прямо сейчас, когда мы говорим, в компанию вложено более 800 миллионов долларов. Все названные выше, ниже компании, но в них вложено там 30, там 40 или 50, ну как бы that's it.
That's it. Масштаб.
Ну, конечно. Это, ну вот что они там будут копошиться что-то там. И как бы, а была возможность просто, там, мы бы наинвестировали, Беринг, там, Миллер, это просто был бы другой масштаб. А сейчас эти огромные мозги и сидят там, шьют, штопают что-то. Ну, как бы это просто убийство для... Представляешь, как масштабы этих людей, они занимаются такой там мелким бизнесом. Ну, зато типа у них там по 40%. Who cares? Ты же не на проценты должен смотреть, а на капитализацию. Оплата прямо сейчас бедует 3 миллиарда.
А что значит бедует 3 миллиарда?
Ну, у нас есть офферы.
Проинвестировать в вас.
Инвесторы,
да. И мы сделаем IPO в течение 2 лет там, за 10 миллиардов. Это интересно. А там сидеть где-то там в Азии, клепать бизнес, который будет там, на прибыльность выйдет еще через год, и там, который будет market cap там 300 миллионов, ну кому-то, наверное, это надо. Нам с Майклом это не надо.
Ну, то есть вы, так сказать, по-крупному играете.
Нет, надо лучше сделать меньше, но лучше. И думаю, что...
Это Майкл более осторожный подход такой.
Нет, я просто... Я бы не сказал, что...
Мы разные в этом
и... Сбалансируем друг друга, да, хорошо, да, мы дополняем, очень... дополняем друг друга, да, что... Но, конечно, чтобы плата был вот такой будущий, надо сначала быть самой успешной в Мексике. И в ближайшие 2 года у нас есть конкретный план по новым продуктам и... По развитию бизнеса считаем, что там до 10 миллионов клиентов мы точно вырастем, и бизнес будет очень большой, mm-hmm. тоже прибыл. Mm-hmm. Параллельно мы смотрим на международные рынки. Самое очевидное было бы Южной Америке. Мы уже начали в Колумбии подавать на лицензии. Уже подавали, да, что, наверное, это будет не такой большой фокус в ближайшие два года.
Но там сильный конкурент есть.
Да, везде есть конкурент.
Мексика есть сильный конкурент. И Нубанк очень...
Не надо думать, что...
Нубанк уже 10 миллионов клиентов.
И Клар.
Revolut получил лицензию. Есть Клар, Стори. Там все. Зарабатывать миллиарды, это невозможно без конкурентов и без там много-много сложностей.
Вы деньги-то зарабатываете?
Деньги?
Да.
Ну, скоро, кстати, будет компания прибыльная. Уже, может, пару кварталов, там, тройку. Ты же знаешь, это вот в любом стартапе зависит, как ты хочешь зарабатывать.
Ну, ты всегда
сейчас можешь начать зарабатывать
дело.
Прямо сейчас, если мы хотим. Ну, мы растем очень быстро. Цифры мы называли, там, считай, по 200 тысяч новых аккаунтов. Такой рост требует больших затрат. Поэтому даже с таким ростом чистая-чистая прибыль будет через... 2 или 3 квартала.
Что мы любим? Выручка, а мы любим? Выручка уже 25 миллионов долларов в месяц.
В месяц?
В месяц, да.
Чего себе? То есть это там типа 300 миллионов в год?
Год, да. Ну и растем каждый месяц.
Она растет, да.
Но у вас есть задача вот сделать прибыльный, это, чтобы вот перед IPO это уже он как бы...
Даже без относительно IPO, лично я, у меня все бизнесы были всегда. Я не любил неприбыльный бизнес. Тинькофф, я тут хвалился, что плата в 2 раза быстрее растет Тинькофф, что правда. Тут же я должен правду привести, что Тинькофф был прибыльным через 18 месяцев со старта, что уплаты не получилось. Но это по разным причинам. Опять же, росли медленнее. Почему? Вот где. Рост, прибыль. Тинькофф был через 18 месяцев прибыльный. И после этого 16 лет, когда я им владел, не было ни одного квартала, чтобы он терял деньги. Хотя там мы прошли 2-3 кризиса больших. Я вообще считаю, что бизнес должен быть прибыльным. Все эти вот эти вот неприбыльные стартапы. Ну, мне это не нравится. Инвесторам нравится, мне нет.
Но да, инвесторы же, они считают, что стоимость должна быть большой. Мы
нет,
получим, когда мы продадим.
Как и Олег, хотят бурный рост. Просто вопрос, как это сделать и не имеет огромные убытки, это тоже требует уникальный менеджмент и подход и так далее.
Но говорят, что должна сходиться юнит-экономика.
Ну, давно сошлось.
Это
стоимость привлечения меньше...
Мы не развивали бы портфель, если не было очень позитивной юнит-экономики.
Да, конечно. Я говорю, прямо сейчас бы мы с нами заработали кучу денег. Но 25 миллионов выручка в месяц, большая выручка. Просто мы растем еще быстрее, поэтому даже с этим ростом, опять же, кто знает, 200 тысяч новых клиентов – это много. Это огромный...
В месяц.
Это огромный рост, и это требует фондирования. Поэтому компания в моменте, она не прибыльная. Ну, там все приближается.
Смотри, у Тинькова в России, которая 145 миллионов, было вот сейчас 40, да, миллионов клиентов?
Они говорят 40 или 50, я уж не знаю.
Но
я
на момент твоего ухода оттуда было 20.
Да, 20
миллионов.
Я продал 20.
Есть ли в сопоставимых цифрах потенциал Мексики?
Я думаю, то же самое. Плата может быть, я думаю, от 20 до 40 миллионов. Ну, не знаю, Майкл, может, другое видение клиентов.
Клиентов.
Да. Если это зависит, как ты считаешь, unique clients, да, потому что будет и клиентов по credit cards, по дебетовые. Там,
ну, в общем, да, в общем.
В общем, я думаю, что там 15-20 очень достигаемые.
А если сложить потенциал вот Колумбии?
А Колумбия, нет, ну, вот больше. Да, конечно, мы не хотим пропустить вот это Мексика сейчас. Вот в ближайшие 2 года у нас уникальная возможность. Особенно, когда конкурентов достаточно расслаблены еще.
Чего это они расслаблены?
Ну, они просто имеют продукты не очень развитые, и их юнит-экономика значительно хуже, чем наша. Но они тоже не глупые люди, они, наверное, будут улучшиться. Поэтому мы хотим побыстрее развивать бизнес в Мексике, а параллельно готовить за международные экспансии. Но точно через лет там, 3-4 плата будет международной компании. И серьезно, у нас команда для этого.
Все сторонские вас посмотрят, скажут, чего?
Знаешь,
сейчас я там их в Мексике.
Я могу сказать, что
догоню.
В сфере финтех это не winner take all, это не как интернет search, как Яндекс или Google или что-то другое, где один компания должен быть победителем.
То есть можно два банка
можно,
иметь,
там
в принципе,
был, там, 3, несколько, 5.
Да. При всем уважении к Сторонскому, у него там сколько, 60 стран, он не может фокусироваться в Мексике против нас, или в Колумбии даже, там, или в Бразилии. То есть он работает на все, а значит, ни на что. То есть у него нет такого фокуса, это невозможно с нами конкурировать в Мексике ему. Ну, будет какой-то конкурент, но в общем и целом сложно. Потому что когда ты делаешь 60 стран, ты не можешь в каждой стране быть большим. Просто, ну, это невозможно. Тем более, когда есть такие акционеры.
Вместе нашей вы прекрасно family. Смотрите.
Да, главное, что да, Black and Man. Кто хочет с Black and Man иметь дело?
Man and Black.
Man and Black. Man and Black.
Man and Black. Man and Black звучит лучше, чем Black and Man.
Black and Man.
А вот есть такая часть света, называется Европа.
Слышал.
Вы не хотите туда прийти со своим банком?
С платой?
Да. Ну что вы, как вы смотрите на старый свет?
Я очень негативен. Майкл, по-моему, более позитивен.
Так.
Не знаю.
Я не исключал бы, но это, наверное, не в топ наших потенциальных планов.
Я думаю, Revolut успел, молодцы, и Wise успел. Там.
Что значит успел?
Ну, они вовремя начали. Они вовремя начали. Yes. Опять же, говоря про масштаб, они подняли кучу денег. И в отличие от других, которые не смогли этого сделать. Смотри, Vivid пошел через сколько? Через там 5 лет после Revolut. Уже, видишь, не может Hockey Stick никакой сделать. А я только в Hockey Stick верю, как плата. Почему там вот все до этого, о котором мы говорили, это все вот эти вот плато, там когда-то потом будет прибыль, это какая-то... Мне, я в этот концепт не верю. Стартап должен иметь Hockey Stick, он должен расти быстро.
В этом смысле ты инвестор.
Не, я не инвестор, это моя любая компания так. У меня была Техношок так, Дарья так, там, Пиво Тиньков. Ты должен либо расти, либо умирать. А это все вот это вот там по 6-7 лет там копошиться. Я считаю, что все вот русские, кто уехали... Ну, я финтех хорошо знаю. Не хочу их называть имена, вы их все знаете.
Ну, я спрошу тебя.
5-6-7. Для меня единственный, кто меня впечатляет, это Феном, это Андрей Петров. Вот я не инвестор, я бы только в них инвестировал. Вот. Они развиваются круто, но это SME в Европе. А вообще, я считаю, если ты умный... Я сейчас про финтех. Если ты умный, если ты финтех русский, тебе нужно ехать в развивающиеся страны. В Европе денег не заработать. То есть там на интерчейнже сидеть на этом. Это, я в это не верю. Ну, понятно, есть крипта там, но они все на Кипре сидят.
Интерчейндж это что?
Это когда ты платишь на
Visa, MasterCard.
А, вот эти маленькие платежи?
К сожалению, все идут туда, там на какие-то там делают вещи. Просто там нет бизнес-модели. А лучше пойти в какие-то развивающиеся страны, будь то Азия, будь то Латам, будь то Африка. Африка, кстати, не тронутая. Там, не знаю, Марокко, Северная Африка. Наверное, Индия, сложный более рынок. Вот. А в Европе это невозможно. И, опять же, русский фактор, как ты говоришь. Вот в Европе действительно русский фактор мощный.
Слушайте, а что тогда происходит, ну, если уж назвать имена, у тебя была инвестиция в Vivid Money.
Да.
Юманов. Через Тинькофф.
Ну, если честно, я лично тоже инвестировал. Видите, сколько эксклюзива. У Тинькова было 40%, у меня было там, я не помню, там, типа, еще 20%. То есть, по сути, ну, я контролировал эту компанию. Да. Ну, я придумал название. Да. А потом Артем там с Емишевым, они там... Потом, кстати, я притащил туда Юру Мильнера, Артем нашел Гринокс, и Рибиты мы притащили Майкла. У него там очень крутые инвесторы. Там мы по 800 же сделали оценку. В конце концов, я не знаю, что случилось с Тинькофф акциями, они, наверное, заморожены, что он под всеми санкциями. Я лично свои продал назад Артему, потому что я не поверил в этот бизнес, потому что я, опять же... 3 года смотрел, 4, не было Hockey Stick, я сказал, не, я не люблю то, что не быстро растет. Mm. Он что-то там копошится, не знаю.
Mm-hmm. Если уж ты просто перечисляешь, я думала, что твой этот Салман, но оказался не он.
Слушай, я с ними в хороших отношениях, я там их менторю, я знаю все их цифры, но я не являюсь акционером.
То есть не хочешь инвестировать?
Не моя семья. Я-то вообще не инвестирую.
Семья. Ну,
мы не инвестировали туда, нет, никогда.
Mm-hmm. А есть какие-то еще проекты, куда вы инвестировали?
Майкл, наверное, да, я же не инвестор, нет.
А,
моя семья только в плату.
А, ну, у Майкла, как написано, во всяком случае, на сайте 4 основных.
Самолет сейчас новый купил себе, Falcon.
проинвестировал.
Вот еще
но это, мне кажется, это наоборот.
Новый,
это
самый пассив. Крутой, 6X. Вот тебе еще один эксклюзив.
А он не так, как вышел из салона и уже подешевел? Нет?
Еще как подешевел. Сразу 10 миллионов минус.
Да? То есть как
жизнь-то одна, Лиза. Нахера жить-то? Чтобы копить, что ли? Жить, чтобы жить. Нет, кушать когда... фрукты, кататься на велосипеде, летать на самолеты. Подешевел еще как? Вообще самая тупая покупка. Самолет и яхта. Я люблю тупые покупки.
Ну, это просто такой private jet.
Конечно. Наш семейный.
Большой, маленький.
Мне уже сказал, Falcons 6X. Ну, у них же есть чат-GPT.
Да-да-да, есть. Картинку покажем.
Самый большой считается бизнес-джет. В салону. Летит не так далеко, салон широкий.
У богатых свои увлечения. Но если про инвестиции...
Я, кстати, не считаю себя богатым.
Нет?
Ну, какой я богатым? Я считаю, что я один из немногих миллионеров, кто живет как миллиардер.
По потреблению?
Да. Я живу как миллиардер, но я миллионер.
Ну, сколько
нормально.
Сколько ты тратишь в месяц?
Не помню. Я не считаю. Такие. Зачем мне такой херней заниматься?
Ну, если ты говоришь, что живешь как миллиардер.
Ну, у меня все есть. Я живу хорошо, но я не знаю, сколько я трачу. Я даже про это не думаю. Зачем мне расстраиваться?
Расстраиваться, что в смысле слишком много или что слишком мало?
Да. Я знаю цифру, точно расстроюсь. А зачем мне расстраиваться?
Слишком много тратишь?
Лучше не думать про это.
Нет, ну ты же еще и зарабатываешь, я думаю. Ты же во что-то вложил там эти средства?
Да не знаю.
Траста. Какие-то акции, облигации?
Я никогда в жизни ни одну акцию не купил в своей жизни. Никогда. Кроме Тинькофф. Семья в плату вложила.
А так что банковские счета?
Две акции в жизни, а?
Банковские счета предпочитаешь? Депозит?
Да, просто кэш лежит, все.
Это же невыгодно.
Наверное. Я же жить хочу. Жизнь одна, невыгодна. Сколько этих невыгодных похоронили за последний год? У меня только он вычеркиваешь с телефона. Ты умер, то убили. То утонул. Выгодно. Надо жить.
Одно же другому не противоречит.
Сам богатый человек Восточной Европы, друг мой был, Питер Келнер. Он мне говорит, Олежка, полетели со мной кататься на хелиски. Он и я, мы оба любили хелиски. Я говорю, Питер, я не могу. Прости, я арестованный в Лондоне. Он говорит, ну ладно, я без тебя в этот раз покатаюсь. Через 3 дня он разбился на вертолете. Сам богатый человек Восточной Европы, там 20 миллиардов.
Чехи, да.
И
да.
Чё?
ППФ банк, по-моему, да, был такой?
Вот и все.
В том числе и Home
Credit. Поэтому жить надо сегодня, тратить, и все, и не думать про это. Все же, на все не накопишь.
Не, ну хороший подход.
У меня такой подход.
У Майкла, я думаю, немного другой.
Ну, Майкл не умирал, в отличие от меня, 2 раза. Вот. Поэтому я-то знаю, что мы здесь временно. А кто-то думает, что они будут жить вечно. Ну, пускай копят.
Я тоже стараюсь жить каждый день. Я просто скромнее, чем Олег, с точки зрения расходов и всей этой...
Да, ну, то есть вы подтверждаете, что Олег тратит как миллиарды?
Я подтверждаю, да. Ну, он просто жизнерадостный человек, который... У него есть вот этот драйв и zest for life, типа, да, что он... Это один из вещей, который самый лучший у него. Он не живет в заднее зеркало. Он смотрит впереди.
Я сейчас провел в Гренландии 2 недели с семьей. Это мои лучшие недели с того момента, как я болел. Хелиски, дикость. Мы ушли у Улюсат. Мы сделали рекорд. Частная лодка никогда на такую широту не поднялась. 69-я, там какая-то параллель, там еще что-то. Сейчас это экспедиция.
Льды уже мы нельзя, прям в айсберг нельзя
прийти. Смерть среди айсбергов. Ну это же, вот это жизнь.
Это у тебя ледокольная яхта?
Да, да.
То есть она
ломает лед. Но все равно было опасно. Мы плывем, капитан говорит, это огромный айсберг. Он говорит, он раз так от него чуть отходит. Я говорю, а что ты отходишь? Он говорит, ты знаешь, если он перевернется, нам конец сразу, потому что он, говорит, сразу лодку разрежет.
Это даже не Титаник. Это просто сразу ко дну.
Он, говорит, разрежет лодку сразу. Я говорю, теперь я понял, поворачивай. Мы что-то от бизнеса к этому, от бизнеса к лайфстайлу перешли. Хотя это тоже полезно. Потому что многие действительно копят. Я их не понимаю искренне. Я в твоем предыдущем интервью говорил, вот сидят они сейчас в Дубае, все эти русские олигархи, и что они сидят? Ну, пусть сидят.
А кто сидит-то?
Не знаю.
Мне кажется, все в Россию вернулись.
Не знаю. В Дубае они там, в России, где они там?
хотела вернуться немножко к прошлому.
К прошлому.
Мне все, да, не дает, конечно, покоя. Просто про твой опыт мы говорили в прошлом интервью, но да. Ты много говорил. Вот, а Майкл на русском языке никогда с журналистами не разговаривал про то, через что пришлось пройти. Ну, бизнес-секреты, это было, так сказать, вообще другое время, другое время и совсем как бы другая история. Я всем очень советую, на самом деле, прочитать, скачать, купить, послушать книжку Майкла. Она написана, несмотря на опыт Майкла, с большой теплотой по отношению к российским людям и вообще без каких-то таких...
Без обиды.
Без какой-то, да, без глубокой какой-то обиды, то есть, несмотря на ваш опыт, как-то обида вот это не считывается. Но начинается книжка довольно драматически. Она начинается с момента, как к вам с утра вламывается группа силовиков.
Оперативники, да.
Да. И вы довольно искренне пишете, что вы прям сильно испугались.
Конечно. Кто бы не испугался.
Ну, то есть это прямо такое силовое запугивание.
Да, там с пистолетами, там, да, кричал, руки вверх и так далее. Нет, не в лицом вниз, просто там руки вверх, и адреналин сразу, сложно говорить. Конечно, наверное, есть люди опытные в этом плане, да, которые уже после третий раз или четвертый раз уже привыкают, а мне это вообще неожиданный такой эпизод и момент жизни, поэтому это было очень страшно.
Ну, тут Олег говорил про зеркало заднего вида не раз, но я позволю себе спросить, у вас же незадолго до этого был в квартире пожар.
Да.
И вы, ну, как-то, вы, наверное, чувствовали, что он не случайно
произошел? Конечно, да. Это не был то, что конфликт был ожиданный, это уже был там целый год.
За Банк Восток.
Реальный, да, очень тяжелый переговоров, угрозы. Во-первых, я посоветовал с уважаемыми людьми в России, которые мне сказали, что нет, со всеми этими фактами вы должны защищать свои позиции. Зачем, типа, сдаваться? И это был неправильный совет. Во-вторых, я, наверное, переоценил рациональность людей, которые принимают такие решения. Я был самый крупный инвестор в России в тот момент, финансовый инвестор, по крайней мере. И, наверное, тот, который сделал больше, чтобы развивать технологичную часть в стране, экономики, чем любого другого человека. И я понял, что если они мне бы как-то посадили за абсурдные обвинения, это было бы очень... большой удар против себя. Я имею в виду, что в России, если я думал, что умные люди, рациональные люди, такой вход не было бы. Это просто угрозы. А не думал, что они могут постараться создавать. Даже после того, что меня посадили первый там ночь, я думал, что это просто месседж. Это очень брутальный месседж, но это месседж. Это не начало там...
Многомесячный.
Да, многомесячный там СИЗО, потом много... там 2 года под домашним арестом и так далее, потому что это абсолютно нерационально. Да? Вот, но, к сожалению, это природа этого системы, когда они, наверное, тоже не знали все правду, они просто взяли документы и не проверяли ничего перед мой арест. Они сразу поняли, что не совсем так просто, и через там неделю-две поняли, что это абсолютно, наверное, наоборот. Но это такая система, это как машина, которая имеет 6 направлений впереди, а никакой назад. Они не могут никогда не признать ошибки. И это занимало 3 года, чтобы найти какой-то способ выйти из ситуации, где все более-менее сохранили лицо.
Если коротко объяснить, в чем суть была конфликта, потому что, я думаю, люди, которые смотрят, они не все читали огромное количество прессы, которое было про это написано. Но был Банк Восточный, вы были там инвестором, у вас там был партнер.
Я фонд был инвестор, да. Вот, и, кстати, спасибо The Bell. Да, The Bell был один из несколько источники журналистов, которые написали об этом, в том числе там РБК и других, и международные тоже газеты. Поэтому вот эта поддержка и понимание очень сильно помогал. Я был очень благодарен. Я читал это, особенно когда я был под домашним арестом и так далее. Поэтому видеть, что умные журналисты все поняли правильно, это был большой для меня, как сказать, комфорт. Потому что, ну, когда говорят какие-то ложные вещи, там, прокуроров и так далее, могли быть по-другому. Я не хочу, в принципе, в деталях, потому что я уже живу тоже в будущем. Я, как Олег, не смотрю на заднее зеркало. Я уже перевернул страницу. Книгу сам был важен в этом процессе, потому что, я не знаю, как по-русски слово, катарсис, да,
когда... Пережил катарсис.
Да, когда ты переживешь какой-то тяжелый эмоциональный эпизод жизни, либо надо нанять психолог, либо написать искреннюю книгу, а книгу дешевле и лучше, типа, да, чтобы со всеми этими эмоциями там думать и процессинг и все. И тоже был важен для меня на Западе, хотя в России все понимают, что случилось, и на Западе был только какие-то короткие статью в разные, там, Wall Street Journal, Financial Times, крупные там газетах, но все равно все спрашивают, а как это возможно, что такой большой успешный инвестор может попасть в такое абсурдное дело, да, что, чтобы не сделать 350 интервью, я решил написать книгу.
И заодно стать известным, выпустить бестселлер. Да. Но на самом деле, вот такой крупный инвестор, я лично уверена, что, и вы, по-моему, тоже как-то, судя по всему, вы тоже так думаете, что и Путин про это знал, про то, что будет дан ход делу в таком ключе.
Я думаю, что никакой крупный арест в Россию не идет без его личного одобрения. Но я полагаю, что не только он, а любой человек, который поддержал эту инициативу, сделал это на ложной информации.
Ну да, то есть...
Да. Они какие-то были ложные считали... обвинения, ложные документы или что-то. Ну и, по крайней мере, документов, которые абсолютно неправильно объяснил какую-то картину. А тех, которые обвинили, это именно тех, которые надо расследовать. Да.
А вот интересно, что Олег, который был уже известным блогером, когда мы пешком под стол ходили все, у Олега был ведь Аветисян в гостях, вот ваш противник.
И? Да, и что?
Интересно, каким он тебе человеком показался?
Я думаю, что зачем? Он не стоит говорить. Зачем сфокусировать это на это?
Это... Ну, я думаю, он сделал много плохого для инвестиционного... Я ему это в глаза сказал, поэтому могу сказать. Он сделал ужасные вещи для инвестиционного климата России, что сейчас меня мало волнует. Да. Но в моменте я ему это сказал, когда я встретился с Форте де Марм. Это была плохая для всех сделка.
Но почему у меня нет обиды? Потому что, да, это были русские люди, которые меня несправедливо посадили, а тоже храбрые русские люди, которые меня спасали.
Я там почитала про камеру 604.
Да.
Значит, это камера в матросской тишине, куда попал Майкл. Ну, состав, это вы должны рассказать. Состав, это просто прекрасно. Это настолько про Россию, что мало кто вообще это может, как бы, из тех, кто там не был, вообще понять. Расскажите, Майкл,
да,
кого вы увидели в камере 604 в матросской тишине?
Да, похоже на интенсивный курс русского языка, особенно диалект. Да, что... Я не знаю, что такое СИЗО. Я первый раз слышал слово СИЗО, когда они меня СИЗО. Там туда там отправляли. Да, вот, но я думал, что там тюрьма, это значит убийцев и там какие-то страшные реальные люди. И особенно после первых там несколько допросов, когда там следователи или ФСБшники мне сказали, что надо сразу признать вину, и тогда мы можем договариваться на что-то. Я сказал, что нет, я... готов договариваться прямо сейчас, но я не буду признать вину за абсурдные обвинения, которые никогда не произошло. И я думал, что они меня отправляют куда-то, где будет там очень страшные люди, где я буду сам сказать, что я готов. Поэтому реально это было страшно. Получается, когда они меня вот после как первые несколько дней карантина сказали, что ты готовишь свои вещи. В то время я, типа, имею одежду, вот, которую я одевался в 7 утра, когда был маск-шоу у меня в квартире, там, с пистолетами и так далее, и не поменялся одежда, там, 5-6 дней или что-то. У меня не было какие-то вещи. Они дают тебе железную тарелку, там, чашку для чая, там, ложка, полотенце, которое в размер ресторанной, салфетка, да, вот... и мыло вот это, один вот это там штук. И я в матрасе как-то, любой человек, который смотрит там русские телевизоры, он понимает, как они, люди, ходят там в тюрьму или СИЗО с этой матрас, а внутри все твои бесценные вещи, именно вот эти тарелки, там ложки и так далее. И через лестницу, где страшный такой сирена, я называю его Psycho Stairs, Psycho. Потому что если ты смотрел...
Хичкок,
там, это такая страшная, как убивали вот это, да. Что у меня был такой, да, сам адреналин опять, и начал там думать. Это уже был 10:30, по-моему, вечером, когда уже скоро выключает там свет. Я думал, что это все специально. Но открывается дверь 604-го, и я вижу, там стоит 7 человек, и в том числе несколько просто гигантских мужчин. И я сразу думал, что, о, Боже. Но они сразу улыбались и сказал, Майкл, типа, да. И,
они уже
и
вас
они
знали?
Они меня все знали. Они мне сразу начали там подарить там чистые футболки, там полотенце правильный размер, какие-то вещи. Кто-то сказал, что давайте типа за чай. Они начали наливать чай, там какие-то пластмассовые чашки или что-то. И они начали все там представить себе. Я, Гриша, я, Андрей, я, Саныч. Вот. И последний человек сказал, не волнуйся, здесь все хорошие люди, все будет хорошо. И я, это был такой introduction там, с моим сокамерником. И на самом деле я просветил книгу им, потому что вместе страшный такой... группа людей получилась очень порядочные, хорошие люди. Я могу сказать, что они просто храбрые, порядочные люди, которые поддержали друг друга, поддержали меня. Конечно, там тоже много юморов. Когда ты не можешь решать плакать или смеяться, лучше смеяться, да, потому что это лучше. И я думаю, что вот реальных героев этого книгу, это не я, это сокамерников...
В общем, один был замминистра культуры, другой был генерал.
Генерал российской армии, но военный строитель, да, но генерал российской армии, да, вот генерал.
Хакер.
Да, молодой парень, да.
Какой-то драгдилер.
Какой-то, да, но один, можно сказать, что он не
по хозяйственной части.
Да, хотя у него было чувство юмора прекрасное, да.
И какие-то еще строители.
И все остальные строители, да, это, опять же, какой-то, чтобы знать, какой отрасли надо сфокусировать свои друзья, да, это...
В смысле, это да, опас, там чистота, да, опасные чистота отрасли, высокая. Да. Ну, слушайте, сейчас, мне кажется, сейчас все было бы гораздо хуже. То есть это были, ну,
особенно,
это были
это
другие
был,
времена. Американец?
Я американец, да. Я думаю, что я не был арестован из-за моего гражданства, но... Сложность выйти из ситуации увеличилась из-за моего гражданства, потому что ФСБ никогда не признают ошибки, но они особенно никогда не признают, когда это связано с американцами. Поэтому это было очень сложно как-то найти способ выйти из всего ситуации, но в конце концов успели это сделать. И слава богу, что я это сделал, и могли уехать в январе 22-го года, если я не успел. И потом начал войны, я, наверное, до сих пор там были бы.
Я прочитала в книге, что буквально по счастливой случайности получилось, что вы не полетели в Россию 23 февраля 22 года.
Это случайность. Мои адвокаты, которые, ну, Тимофей Гриднев, он великолепный адвокат и стал мой близкий друг, очень хороший человек. Он мне посоветовал вернуться хотя бы 1-2 раза, чтобы не создавать ощущение, что это был, как сказать...
Бегство
и так далее. И сказал, что мог бы быть испортить ситуацию для моих коллег, если там кто-то из нас бежал и не выполнил там условия в Сена или что-то в этом плане.
Потому что кроме вас же в тюрьму попали еще. Иван Зюзин.
Там много коллег из Беринг-Восток. Поэтому, хотя все меня посоветовали тоже и в Вашингтоне, там они в Госдеп и так далее сказали. И, кстати, я должен сказать, что я тоже очень благодарен и Трамп, и Байден, они оба меня поддержали, и Госдеп, и все американские департаменты, они меня поддержали. К сожалению, это не помогало. То, что помогало, это храбрый влиятельные русские люди, которые не каждый день не могут постараться кого-то помогать, но решили мне помогать в этом плане, что я их очень благодарен. В том числе Олег. Но много людей, которые
я честно
написал
сделал,
свою книгу. Да, вот,
а что можно вообще в такой ситуации делать? Пойти навстречу, там, я не знаю, куда-то в администрацию президента?
Обращались ко всем подряд.
Я думаю, что то, что...
Я выступал на завтраке, Грефа встал, и там все эти министры, все такие, они в шоке, типа, зачем он это говорит, он что, сумасшедший?
Люди говорили на телевизоре или в газетах и так далее, и потом это давал комфорт. Другие люди тоже мне помогают, и это как-то надо начать с чем-то, и потом он развивается как... Снежок, который...
Снежный ком.
Да, снежником, да.
Да, и вам сказали, что лучше бы заехать в Россию, да?
Да, сказал так, и все мне там в Вашингтоне сказали, что ни в коем случае, у нас сколько уже заложников, зачем, и слава богу, что ты получил свободу, как ты можешь это сделать? И я просто решил, я не могу себе жить, если я свободен, и другие люди от этого страдают. Там, поэтому я решил, я купил билет с женой, у него родители, которые там жили в Москве в то время, и 23 февраля мы из нашего дома в Швейцарии едем в аэропорт Женева, и я получаю результаты мой COVID-PCR-тест. В то время это когда это тест, который не одномоментно, а который через день результат идет. Получаю по имейлу, что я COVID-позитив, а жена негатив. So мы в машину просто обсуждаем, что делать, и мы решили, что она в любом случае уедет, там родители ждут. А я остановился в следующей там деревню и на поезд вернулся домой. Она полетела. Я засыпаю, просыпаюсь, она мне звонит там 5 утра или 6 утра. Я говорю, ты посмотрел новости? Нет. Я смотрю на телефон и говорю, о, боже мой. Именно в эту ночью начал военные операции, там, агрессии. Да, жена вернулась через там пару дня. Но да, это был после много неудачный опыт. Это был первый как-то удачный.
Что вы не поехали?
Что я не поехал, да.
Слушайте, а вы поняли в этот момент, вот когда вы прочитали новости, что предыдущей жизни Беринг вообще конец?
Не сразу. Я, во-первых, я не ожидал эту войну. Я думал, что это было бы совсем нерационально. А я, опять же, как-то переоценил рациональность людей, которые принимают такие решения. Но после этого начал, я тоже не думал, что это может быть там война, которая продолжается годы. Я тоже недооценил смелость и способность украинцам защищать свою родину. Да? Поэтому я думал, что война там заканчивается через пару месяцев и так далее, и с большими потерями Украины или что-то в этом плане. Но в целом это был начало катастрофы для двух стран, мне кажется. Но это точно стратегическая катастрофа для России. Неважно, как эта война заканчивается, все равно это стратегическая. Россия будет значительно хуже, чем были. Я не говорю о ужасной человечной стоимости этого, да, вот с двух сторон. Все наши основные проблемы в сравнении с этим не проблемы.
А вот вы получили банковскую лицензию, значит, вы будете привлекать депозиты, видимо. Да. А вот что, если завтра тарифы и, я не знаю, я прислушалась к экономисту по имени ChatGPT. Все, как бы, не стала слушать.
Я слышал.
Я больше не стала слушать экономистов разных просто.
Я спросил ChatGPT, какая страна, попробуйте, ребята, какая страна главный бенефициар тарифов Америки? Прости, мне ChatGPT сказал Мексика.
Мексика? А, да?
Номер один.
Видишь, видимо, зависит от того, кто спрашивает.
Нет, я думаю, что у тарифов, то, что было сделано с самого начала...
ВВП минус 4%.
Нет, я говорю, что тарифов это плохо для всех, но менее плохо для Мексики, чем... Абсолютно большинство других стран.
Но Мексика ведь сильно зависит от США. То есть 15% импорта
и
США
Америка
это Мексика.
И тоже зависит от Мексики.
Ну да, ну.
Это взаимные...
То есть они им никуда не деться.
Это очень сложно разделить этого. Угу.
Раньше же Калифорния была Мексикой. Да?
Ну, и не только. Тоже Техас был, там, Аризона, да, да, да. И так далее.
А вот эта зависимость, она из-за чего? Из-за того, что там дешевая, более дешевая рабочая сила, да? То есть...
Мне кажется, то, что Трамп старается делать, это правильно, да, чтобы было больше производства в Америке. В принципе, вот этот процесс глобализации, ну, наверное, это произошло бы в любом случае, но, наверное, Америка с ошибки не создавали какие-то там законы и так далее, которые бы дал больше импульсов и мотивации для компаний сохранять производство в Америке, особенно в критические стратегические отрасли. Но как Трамп это делает? Мне кажется, что это слишком резко, очень опасно и, наверное, может создавать большие долгосрочные проблемы. Я надеюсь и я полагаю, что они как-то будут договариваться с разными странами на какие-то условия, а Мексика будет из этих всех партнеров, наверное, в один из топ-эшелонов с точки зрения условий.
То есть вот она, вы считаете, что она как растет на 3% в год, так и будет
может,
расти?
Может, нет. Может, какая-то recession. Может, в Америке тоже recession.
Ну, просто работать с вкладами, когда у тебя нет Набиуллиной в Центробанке, или там тоже хорошее
ну, вот я сделал чат GPT. Какая страна может выиграть от тарифной политики США? Вьетнам, Бангладеш, Индия, Мексика. У меня так показывает. А до этого была Мексика на первом месте. Но все-таки пока топ-4.
Я просто вопрос задала. А что, если вот тарифы, что произойдет в Мексике с ее макроэкономическими показателями? Видишь, ChatGPT всем пытается угодить.
Наверное.
То, что хорошо, я говорю, что команда Плата, они очень опытные ребята, которые видели волатильность и кризисы намного более... экстремальный, чем любой человек, который живет и работает в Мексике.
Потому что они в России работают.
Потому что в России работали. Я имею в виду девальвации каждые 7-8 лет не по 10% и 15%, которые бывают с песо, да, а по 50%.
Да, кстати, мексиканский песо очень удивляет меня, давай так скажем. Очень стабильный.
Но с точки зрения то, что в Тинькофф я один из вещей, много вещей, которые я, типа, которые дал мне самое высокое уважение, это насколько шустро и четко реагировали на такие экономические взрывы, да, чтобы уменьшить лимитов на клиентов, уменьшить выдачу, больше увеличивать ликвидность и так далее, что просто сколько раз вот, пережили кризисы? Наверное, 2-3 раза. В Мексике никто не пережил даже ни один. Это правда, может быть, какие-то
кредитный
экономические...
Кредитный бизнес — это очень сложный бизнес.
Может быть, мировой рецессии, мировой такой проблем. Я полагаю, что это, ну, это тоже бывает.
Но развивающимся рынкам 10... хорошо не было в рецессии никогда.
Бывает.
Смотри, кредитный бизнес — это rocket science, да? Это вершина всего финансового бизнеса. Именно поэтому... Кроме Тинькофф и Нью-Банка, и сейчас Платы, никто реально этим бизнесом хорошо никогда не занимался. Обрати внимание, Revolut это не умеет делать, Wise это не умеет, Chime, там, name it.
Каспи это хорошо, как Marketplace.
Да.
Вот. E-commerce тоже.
Потому что управлять рисками это очень сложно. Это как сказал мой друг, один из основателей Capital One, с которого мы, кстати, тоже много копировали. Ну, не скорее не копировали, а вдохновлялись все-таки. Потому что копировать они там другие, они с отделениями. Он сказал, что делать кредитный бизнес — это как стоять рядом у костра, мокрому. Он говорит, далеко отошел, ты всегда мерзнешь. Слишком близко, то ты сгораешь. А нужно просто всегда сушиться. Поэтому это вот постоянное движение туда-сюда. И это где rocket science, и это где у Revolut проблема. Он пытается... Ну, я с Колей общаюсь. Он у меня в 2020 году сидел дома и расспрашивал по кредитный бизнес. Я ему рассказывал. 5 лет прошло, они даже ничего не могут начать, потому что это очень сложно.
Это не за
легко научиться крипту продавать и переводить...
Сейчас такой троллинг просто.
И так далее. Но это правда, что я что-то неправильно сказал. И очень сложно давать кредитные карточки, потому что там риски, люди плохо платят и так далее, и так далее. Но это бизнес очень сложный. Это прям высшая математика, это такая, знаешь... Это тяжелый, и я рад, что Плата начала именно со сложного, а потом пойдет более легким. Собирать депозиты... Что депозиты? Дал 1% выше, и все тебе принесли.
Ну, надо еще, чтобы сходилась как бы математика.
Все остальные сделают do the easy things first, да, что Мы старались do the hard thing first, и это сложно, но это дает потом преимущество.
Честно говоря, когда возникает Латинская Америка, да, то есть у всех, хоть я была в разных странах Латинской Америки, и некоторых не по разу, а даже по три, но стереотип все равно есть, что там бывают гангстеры, такая коррупция сильная. И плохо платят вообще, была и плохо Мексика исполняют обязательства.
Да, Мексика-Сити была?
Да.
Мне кажется, это прекрасный город.
Мексика-Сити просто очень красивый,
один из,
интересный город.
Причин, почему мы решили это сделать, потому что мы поняли, что это такой город, где можно привлекать людей, потому что качество жизни хорошее. Да, для средний класс людей.
Да, то не, есть это не Москва десятых?
Не только богатых, а тоже... Это, мне кажется, что там Паланка, реформа, это как большой Петриарший пруд, да, где такие здания, там 4, там 5 этажные, там много деревьев.
Мы сейчас с Майклом сняли квартиру в таком прикольном, там, одном из лучших домов, там, не знаю, 25 этаж, вот с этим видом. Я там прожил уже, там, больше месяца в этом году, Майкл там месяц проводит. Мы гуляем, я хожу по всему городу, только пешком. Я хожу в день, там, 15 километров, Майкл, наверное, так же. Хотя там Uber есть, все спокойно, хорошо. Мне там, наверное, есть какие-то районы. Ну, слушай, районы. Моего сына обокрали полностью в Mayfair в Лондоне, прямо за Marble Arch. Прямо за Marble Arch обнесли всю квартиру. Поэтому везде все есть. Это, конечно же, мифы. Как про итальянцев тоже же есть миф. Там, в Италии мафия. А что касается там каких-то картелей или что-то, мне этот вопрос почти только ленивый не задал. Я всегда говорю одно и то же. Я говорю, ну, вот в России есть воры в законе. Вы их видели когда-нибудь? Ну, может, Майкл видел, он в тюрьме сидел. Может, он там с ними столкнулся. Я их не видел никогда. Я прожил... Я 35 лет делал бизнес.
Я не скажу, при каких обстоятельствах, но видел. В ресторане сидел.
Я не тоже с ними не общался, я их не видел. А так и вот думай про картели, как про воры в законе. Это какие-то у них внутренние свои там какие-то разборки. Наверное, какие-то там тоже есть какой-то вор Шакро молодой, вор там какой-то этот, да. Люберецкий там что-то. Это другой мир, который тебя никак не интересует. А, наверное, до того, пока ты не в тюрьме, не знаю. Вот. Так и там. Там какие-то картели, которые какие-то между там какие-то трафики, они что-то там делят. Это к настоящему. Мы там встречаемся, Майкл, не даст соврать, с топовыми бизнесменами. Мы вот познакомились прям топ, наверное, 10.
Слима уже видел?
Видел. Со Слима прекрасный парень. Сидели, выпивали.
Это самый богатый
добрый
человек в Мексике.
И сыновья у него хорошие. И со Слимами мы дружим, и со всеми. Я им тоже все это сначала задавал вопрос. Они говорят, Олег, господи, отстаньте от нас с этими картелями. Это какая-то вот там на границах с Америкой, вот это наркотики там. Это криминал, который никакого отношения к реальному бизнесу там вообще не имеет. Мифы — полный бред.
А коррупция?
Мы не столкнулись. Я не столкнулся, не знаю.
Я думаю, что там существует везде, но точно вот эти блоки, которые... регулировать и так далее, это абсолютно прозрачный...
Смотри, в России, да. Тинькофф, я делал бизнес, сколько получается, 18 лет, ни разу я не давал взятку в ЦБ, и ни разу никто не попросил. Это никогда не было, полная ерунда. Хотя, есть в России коррупция? Да, есть. Но никогда. Смотри, мы получили лицензию, и сейчас ее практически запускаем. Мы 3 года с ЦБ общаемся, с мексиканским. Никогда никто нам даже ничего не намекал или что-то подобное. Мы там не сталкиваемся ни с какой коррупцией. Вот. А, может, она какая-то есть. Но мы же не строим там дороги, я не знаю, какие-то там автострады.
Господряды не
Господряды получили. Там, то есть, наверное, я не знаю. Так вот там очень все прозрачно, нормально. И, кстати, мексиканцы очень хорошие люди. Они такие добрые, эмпатичные и не злые.
Есть какие-то смешные нюансы между российской там, и мексиканской рабочей культурой, потому что методы для русских коллег решать проблемы очень громко и...
прямолинейно.
Да, да, что есть комната в нашем офисе в Мексико-Сити, Мехико, и там кричают просто русские, прям обвиняют друг друга, там, какая права? А мексиканцы сидят, думают, что вообще это конец кампании, наверное, если вот так кричают и ругаются, да, и они начинают сильно бояться. Потом нашли проблем, договорились, кто решает, кто как отвечаться. И потом все русские смеются и уходят там с улыбкой. А мексиканцы смотрят, а что случилось? Как это возможно? Да, вот это.
Какая рабочая культура.
Да.
Казалось бы, ждешь от латиноамериканцев яркой, нет, я не знаю, танцев, песен и плясок.
Нет, они просто решают, решают проблемы по-другому. Да, вот,
не, на самом деле, да, там такое есть. Мы так все рассказываем, как все хорошо, но есть и свои проблемы. Действительно, вот одна из проблем — это кросс-культурный такой матч, барьер, потому что действительно русский директ, мексиканцы этого не понимают, там, и русские более быстрые, мексиканцы этого не понимают. Ну, уже, не, платовские люди уже понимают.
Маньяны есть?
Их уже, ну да, и маньяны есть, и аурита есть, там, все это есть. Но, ты же понимаешь, они попадают в среду и потихоньку меняются, и уже такие становятся более. Это, безусловно, такая проблематика есть.
Олег, ну ты же очень прямой, это мы видим даже в этом разговоре, то есть Майкл старается все сгладить.
Ну, это нормально.
А ты такой, как тебя воспринимают там?
Я не занимаюсь...
Ты не вступаешь.
Я, смотри, надо же это пояснить. Все-таки я себя инвестором не считаю. Я не инвестор. Ну, там моя семья инвестировала, так случилось. Вот. Я там больше... У меня в визитке написано «нарративист». Нарративист. Я нарративы задаю.
Сторителлер.
Нет, нарративы именно. Я говорю, что... Мне кажется, что так надо делать, так не надо. Управляет компанией Нери Таларда, всем бизнесом управляет Данил Анисимов, там Давид Исхакян управляет продуктом тоже, там...
Это Женя. Да.
Женя там этим. Ну, короче, неважно. У нас есть люди. Бернардо там занимается своим делами, там председатель совета директоров и так далее. То есть я не занимаюсь операциями, и Майкл не занимается операциями. Мы приезжаем, ну, месяц в году, вот и все. Что можно за месяц там? Приехать какие-то насадить нарративы и сказать, а давайте вот это не будем делать. Ну, понятно, условно, пойти в Колумбию, безусловно, мое вовлечение было огромно там, да, и Майкл, мы вместе летали в Колумбию, мы провели там неделю и так далее, так далее. И даже две недели в Бразилии провели. Две недели.
А выбрали Колумбию или, ну, или то...
Пока Колумбия. Вот. И, короче, да, такие вот стратегические там нарративы, например, что делаем, что не делаем, так сказать. Ну, в детали, в управлении. У меня нет такого, что я прям с коллегами там сижу и обсуждаю какие-то работы или там на них... В Тинькофф это было, я там и кричал, и вызывал, и говорил, что надо делать. Не-не-не, я, конечно же... Ну вот, пенсия. Я больше на велике катаюсь. Иногда приезжаю там, пытаюсь как-то что-то помогать ребятам, они мне звонят, тоже что-то спрашивают. Ну, в общем и целом, мне, наверное, сложно самому себя с этим...
Тормозить.
Смирить, но я уже не управляю, к сожалению, или к счастью, платой, как я ее управлял. Ну, инвестором я еще не стал, как Майкл. Я все-таки где-то вот посередине нахожусь. Я не могу быть не инвестором, я вовлечен, я там отчеты каждый день читаю, все такое.
Я думаю, что топ людей платы, да, смотрят на Олега как ментор и инспирация. Типа, ага. Знаешь, что, да.
А вот если вот Олег рассказал более-менее, как он, ну, как бы в чем его взаимодействие, как оно устроено. А правильность. Как у Майкла? А как, да, я подбирал, ну, потому что вмешательство — это агрессивное слово.
Вмешательство — неправильное слово, да.
Да, вроде бы это и не SEO, да, такой как бы ментор. А вот как вы как инвестор? То есть вы вообще только финансовые результаты смотрите или нет?
Нет, конечно. Ну, во-первых, постараемся помогать в любом аспекте бизнеса, где мы можем быть полезны. С регуляторами там встречаемся периодически. Мы стараемся формировать...
С инвесторами.
Систему мотивации в компании, чтобы был правильной мотивацией, как это делать, чтобы... интересов менеджеров был, совпадал с интересов акционеров и такие вещи. Когда есть какие-то там большие инвестиции стратегические, это тоже вопрос владельца компании, не только менеджера, они должны получить от нас типа поддержка. Но какие-то стратегические встречи с партнерами и так далее, мы оба там периодически помогаем, участвуем вместе с ними. Но слава богу, и это очень хорошо, что реальные люди, которые драйвят бизнес, которые это фаундеры, это там это так и должен быть. Они бы сказали, что это они не работают под нас, они просто работают благодаря всем акционерам, и они в том числе и тоже акционеров, поэтому.
Я в книжке у вас прочитала в конце, там такой интересный есть кусок, что, ну, вот такие есть классные мозги, выходцы из России, которые уехали, в общем, от войны. Есть такой момент, что вы пишете, что, ну, санкции там против России, но не против россиян, которые уехали, должны быть. А как вот инвестиционный мир воспринимает вот эти, как бы, Russian roots? Вот у вас все-таки инвесторы, там, Кора, Мур Инвестментс, да, это как бы глобальные большие компании, они скорее, они как бы это воспринимают как риск?
Нет, ну, я не говорю про оплаты, но в целом, я думаю, что это была большая ошибка Европы, Америки, Англии создавать барьеров для выхода желающих из России, которые хотели эмигрировать. Это очень сложно получить вид на жительство, открывать банковский счет, снять квартиру, если ты имеешь русский паспорт. И это просто автогол против себя. Это такие люди, которые любой разумный человек или регулятор должен на колени просто просить, что они эмигрировали. В Мексике один из лучших, потому что русский человек может просто купить билет и полететь туда без визы, без всего, начать работать и потом подавать на рабочую визу, которая получается очень быстро. И у нас никакие проблемы не было ни с одной сотрудницей. Мне кажется, что мексиканцы даже радуют, что такие специалисты, которые реально из, я бы сказал, из топ 500 человек в мире по финтех, 50 из них, или 100 из них работают в плате в Мексике. Поэтому это реально такие крутые люди, которые могли бы везде типа, найти работу. Мексиканцы очень радуют этого. Это помогает нам с точки зрения внешних отношений.
У вас позитивистский взгляд всегда.
Ну, что касается, там, наверное, твой вопрос отсюда, больше идет там банки, например, там международные, или там аудиторские компании, там Goldman Sachs, Ernst & Young, там Morgan Stanley. Вот, и далее по списку, и регулятор, кстати, который там проверял нас очень долго. Да, действительно, там русский фактор для них это сейчас по тем или иным причинам это аларм, там, сказать, существует, но так уж случилось, по счастью, что у нас в акционерах нету. То есть инвестировала моя семья, а в моей семье нет ни одного человека с русским паспортом. Все вышли, и давно, в 22-м году, все члены моей семьи, этот траст, который я сделал не под это дело, а я, как это случилось исторически. Когда я заболел в 19-м году, в октябре, и там почти умер в Берлине, и в декабре приехали лойеры, я помню, все ко мне в Helios Clinic, в декабре 19-го я все это делал, семейный траст, и все им переводил. И поэтому изначально там семья и продавала, и инвестировала в Behring Ventures, и в плату, и так далее, и так далее. Это, и они не были уже русскими гражданами. Они все вышли. У Майкла семья то же самое, там, ну, Кора, Мур, там, понятно, Нью-Йорк и так далее, так далее. У нас прямо сейчас, за исключением нескольких менеджеров, там, ни у кого даже русских паспортов нет. Более того, там, вот мы называли имена, почти все они получили мексиканские паспорта уже.
Ой, это да. Так быстро происходит?
Ну, там, когда, они же там все живут, рождаются дети, когда рождается ребенок, сразу там буквально получаешь. Поэтому ребята все, ну, Нери уже мексиканец, Нери итальянец, и мексиканец.
Нери нет таких проблем.
Нет, у него двое детей, потому что родилось.
В России?
В Мексике.
А, в Мексике, но у него нет проблем с русским гражданством.
Да, у него и нет, ну, неважно. Да нет, там много русских ребят уже получило мексиканские паспорта, поэтому приезжайте к нам в Мексику, мексиканский, прекрасный паспорт, никуда визу не нужно, кроме США, которая рядом, вот. Поэтому у нас уплаты русской этой темы нет, в общем и целом. Как-то она нас не особо беспокоит, во всяком случае. Никогда не было. Ну, с нами смотри. Работают все биг-банки, все там Эрнст & Янг, Прайс-Уотерхаузы и далее по списку, потому что они видят четко структуру акционерную, там все понятно, американский фонд инвестировал, LPs русских тоже никаких у нас нету.
Наверное, в первый год компании много инвесторов осторожно посмотрели на это, не особенно из-за русский аспекта, потому что это был стартап-бизнес, но сейчас результаты уже видно, да, поэтому... Это,
ты что? Просто живешь в Европе, ты нас сравниваешь в Мексике.
Но я хотела привести в пример, я не знаю, так это или нет, но слухи ходили, что вот Revolut так долго не мог получить банковскую лицензию, потому что все время были какие-то
были
вопросы.
Тоже.
Ну, кстати, Коля тоже вышел из гражданства, поэтому...
И у них была структура акционеров через все эти венчурные preferred shares и так далее. Центральные банки это очень не любят. Они хотят обыкновенные акции, и все очень простое и так далее. Чтобы были там другие объяснения, мне кажется, немножко сложнее.
Но пресса тоже была не очень на эту тему. Все-таки на тему, что вот...
Ну, безусловно, пресса не любит русских, это понятно. И ну, что мы с этим можем делать? Слушай, да, нас, наверное, за русских где-то считают, потому что ходят по Паланку, говорят по-русски. Но в общем и целом, если смотреть же на документы, а не на восприятие, то там каких там русских денег нету никаких.
Вы в книге пишете, что вы были, и, кстати, и у Олега такая же была история, что вы были очень оптимистичны по поводу России излишне. А ведь в 2014-м уже были сигналы, что... Так может быть. Но вы писали, знаете, что Россия двигалась... Я думал, что Россия двигалась на два шага вперед, на шаг назад. А оказалось, что она двигалась на два шага назад, да. На один шаг вперед.
Почему я был оптимист? Потому что мое окружение в России — это молодые, умные, энергичные люди, которые живут жизнью значительно лучше, чем жизни своих родителей или бабушки, дедушки. И если ты увидишь вот эту разницу поколений, ты не можешь быть честным человеком и сказать, что вот это текущее поколение живут хуже, чем предки. Да, чем... Вот почему я был оптимист. И, ну, я в заднее зеркало я недооценил роль геополитики. Я тоже 14-й год не чувствовал, что это был полностью вина России. Я тоже думаю, что американцам очень это была большая ошибка предлагать членство НАТО для Украины. Это после войны в Ираке, в Афганистане. Даже либеральные, много либеральных людей в России смотрят на НАТО не как альянс защиты, а альянс для неоконсервативного режима change или что-то там опасные такие агрессии. Поэтому я всегда чувствовал немножко, как сказать, симпатии с позиции России в этом, но я тоже понимаю, почему украинцы хотят быть независимыми и не хотят жить под доминацией какая-то другая страна. Поэтому я им тоже понимаю. И, ну, наверное, это ошибка, когда ты настаиваешь на решение или-или. В некоторых случаях надо найти какой-то третий путь, как финский модель или что-то другое. Я раньше так и думал, поэтому, конечно, сейчас поезд уже ушел, это невозможно перевернуть этого, и, конечно, это ужасная трагедия и для русских, и для украинцев.
Я извиняюсь, что после этих слов как бы говорить про деньги, но... Да. Это ваша профессия.
Пора к деньгам возвращаться.
Но подождите, в итоге Беринг-то потерял на этом
кучу
денег? И вам пришлось как-то разделить?
Мы где-то летом решили, поняли, что вот эта война будет иметь последствия, которые невозможно, как сказать...
Развернуть назад.
Развернуть назад. И плюс начали развивать риски с двух сторон. Да? Риски для русских менеджеров и портфельных компаний из-за владения акционеров из недружественных стран. Какие-то проверки начали и так далее. Они могут посадить людей не за то, что они делают, а из-за нашего владения. Поэтому я начал чувствовать за это там, ответственность. И, вторых, с нашей стороны наши нероссийские компании начали тоже страдать из-за того, что наш фонд имел какой-то русский часть бизнеса. И это мог негативно влиять на стоимость всех наших международных портфелей. И в то время где-то половину портфеля был в России, а половину по стоимости был международный. Поэтому мы начали разговоров, и в том числе с нашими инвесторами, и решили просто сделать чистый развод. Это не... Никаких опционов, никаких. Это был просто выход российских коллег и партнеров из Беринг-Восток. И мы, Беринг-Восток уже не существует. Это был выход, и фактически это был коммерческий развод. И они выкупили российские активы из фонда и отдавали там. Купили по выгодные условия, по-моему, с двух сторон. Поэтому мы...
Но только по дороге Озон потеряли, по-моему.
Ну, я не хочу комментировать, пусть что они комментируют на это. Они сами могут сказать.
Ну, то есть, я так понимаю, что...
Мы им все продали из российских активов. И я желаю им успех. У нас нет ничего общего. Мы были очень эффективными партнерами много-много лет. Это был прелесть. Вот один из моих самых как сказать, позитивные и счастливые опыты, бизнес-опыты в жизни, это вот это партнерство «Беринг Восток». Потому что это был как успешный музыкальный групп, как «The Beatles» или кого-то, где реальные партнерства, где все имеют там микрофон, все написывают песни, все как те разные инструменты, а кто-то больше на одно, меньше на другое и так далее. Но я говорю, что у меня просто повезло, что у меня были партнеры, как Лена Вашенцева, там, Миша Ламтадзе, Алексей Калинин, они реально были из private equity в развивающей стране в мире, легендарные люди. И то, что мы все как-то дополняли друг друга, да, что я мог сделать вещи, которые они не могут, а они, наоборот, вещи, которые я не могу. И, конечно, было очень много проблем и сложностей из-за экономической ситуации в России. Мы это все пережили и успели помогать созданию много очень крутых компаний. За это я горжусь, несмотря на что. И,
то есть вы были самым первым инвестором в Яндекс, вы были инвестором в Тинькофф,
Вазон,
Каспи, который пришлось, я так понимаю, продать при разделении
бизнеса. Попросите Восток Инвестиций, они все скажут, я не знаю даже сам до сих пор все детали этого.
Вкусвилл.
Вкусвилл, Авито, там много других.
А зачем нам говорить сейчас про Россию? Ведь мы сидим. Я 2 года назад...
Спасибо.
У меня Лиза брала здесь интервью. И мне кажется, самую крутую фразу, которую я во всем этом интервью сказал, как мне кажется, которая, эта фраза принадлежит Кахе Бендукидзе, царствие небесное, покойному. Но это я сказал, а давайте представим... Он сказал, ну, я ей сказал, давайте представим, что вместо России море. Это очень классная вещь. Я повторюсь, давайте представим, что вместо России море. Давайте поговорим про Латам, про Плату.
Слушай, я тебе напомню одну...
Зачем нам говорить про Россию? Ну там ничего нету, это море.
Я тебе так скажу.
Да, скажи нам.
В ответ на это. Это хороший конец, но так у нас не получится. Знаешь почему? Потому что огромная часть нашей жизни, и Майкл в том числе, Майкл просто это 25 лет, а у нас по 40+, назовем это так. У тебя
50+.
Ну. Там прошла. И то, что ты говоришь, это боль. Но мы не можем ничего сделать. Это часть нас.
Нас не можем. А что про это говорить? Что там было? Кто кому... Вот ты все время там, кто кому что досталось. Мне вообще все равно. Что
там кому досталось? Я же бизнес-журналист, я должна задать тебе вопросы.
Банк Потанину достался, знаешь, что как бы счастливее он от этого стал, нет? Я помню, он, когда был Zoom единственный, он на меня посмотрел и сказал, ну, так все, там договорились, деньги все, быстро платим. А он такой посмотрел, говорит, я впервые в жизни его встретил, кстати. Он сказал так, говорит, ну, ты, конечно, безбашенный человек. И он это с таким уважением сказал. Понимаешь? Вот и все. Я безбашенный, а он мега-рационал. Ну и сидит там сейчас. В своем, блядь, рублевке там, и чё? Ну как бы каждому пускай сидят, они там в своих рублевках.
Ну смотри, я отвечу тебе фразой из книги Майкла. Там есть такая фраза, которая
говорит... Это первый раз, когда я слышу кто-то...
Цитата, да.
Цитата великих.
Ну вам должно быть приятно.
Здесь Виталий, да.
Да. Пройдет 20-25 лет, и откроются опять возможности в России. И вот человек говорит без обиды, что... Сори, я как бы не точно там цитирую, но все равно будут возможности какие-то новые. Снова с Россией. Дело не в том, что зарабатывают деньги в России, а что будет опять интеграция. Понимаешь? Ну, то есть...
Будет. Я своему сыну, мы же про деньги, он инвестор, как я уже сказал, вроде у него получается. Я ему сказал, вот я умру, и в России безусловно откроется очередное окно. Я говорю, не вздумай никогда туда поехать и инвестируй. Я понимаю, будет 500% прибыли, и мы знаем, кто там сказал, американский инвестор, что преступление любое за 300% сделает, и так далее, и так далее. Не поедь никогда туда, ни за красивых женщин, ни за 500%. Просто проклятая земля. Это будет очередной НЭП. Потому что если посмотреть на то, что случилось... А после перестройки для меня это НЭП. Просто тот НЭП был, сколько там, 7 лет, а этот НЭП был 30 лет, чуть подольше. Потому что, обрати внимание, Сталин все собрал, пришли иностранцы, там этот, кстати, американский инвестор тоже большой, забыл его фамилия, который там все менял на золото и все. Они принесли
Hammer.
Станки, они привезли технологии, оборудование, все-все-все. Потом всех Сталин выгнал. И они на этом бенефитили, на станках на этих до перестройки. До 80-го года все эти работали.
Это еще были все-таки итальянцы.
Ну, там как-то, да. И НЭП, да, ну это они купили Фиат просто. Здесь то же самое. За 30 лет все собрали эти заводы, сейчас отобрали. Даноны там, да-ля-ля. Ну вот еще будет сейчас 30 лет на этих сидеть. Это для меня НЭП. Потом они все поумирают, придут новые, будет, откроют опять. Но все равно будет НЭП. Третий НЭП будет, вот и все. Это будет все временно, потому что русский народ не хочет демократии. В этом ключевая штука. Им это не надо. И это не проблема в Путине. Путин — это отражение народа, зеркало просто. Он просто хороший маркетолог. Он просто делает то, что хочет люди.
Майкл, вы согласны?
Знаешь, это не моя родина. Я люблю Россию, но я иностранец там. Я там провел больше половины своей жизни. В этой стране. У меня нет прав сказать, что должен думать русским людям. Как и у вас нет прав мне сказать, как американец, что я должен сделать, и за кого я должен голосовать, и так далее.
Это да.
Я считаю, что ситуация непредсказуема. Последние 3 года это еще раз показал, поэтому я бы не сделал какие-то там прогнозы. Но тоже не бы ждал этого. Да? Я думаю, что надо жить каждый день, надо сделать то, что ты можешь быть там гордиться своим детям и быть готов за изменения, но не рассчитывал на это.
Если вспоминать вот НЭП, я бы попросила, Олег, прости, я бы попросила Майкла вспомнить, а что вас привлекло в России в свое время? Потому что это было очень привлекательно. Тогда вот этот наш НЭП, который мы с Олегом застали, Олег... В большей степени я в меньшей просто в силу того, что я чуть позже...
Сначала это не было с ожиданием, что я буду там постараться создавать большой бизнес или что-то. Это было просто приключение молодости. Да? Вот это безумное время просто по хорошим и плохим причинам. Да? Вот, где хаос тоже, с одной стороны, и очень тяжелое экономическое время для там, старых людей и так далее. Но с другой стороны, был просто прекрасный такой... Ночной клуб, и там красивые женщины, и там очень хорошие друзья. Поэтому, когда мне было там 25 лет или что-то, да, когда я поехал, и это были мои амбиции в то время. Да, вот. Но потом я сразу... У меня тоже как-то предпринимательское чутье, и это был не должен быть там... гениальный человек, чтобы увидеть, что в России было нужно все в то время, и сколько было возможностей там создавать бизнес, инвестировать, и тогда решили там поехать туда full-time и создавать наш первый фонд, и так и начался. Но у меня не было, в то время я не говорил по-русски, у меня не было предки там из Советского Союза или что-то там, поэтому это был, я был чистый иностранец, там, американец, который сказал там, да, нет, пиво, пожалуйста, и все. Вот.
То есть русская жена, это все приобретенное?
Ну уже. да, и она прекрасно по-английски говорит. На самом деле, это мои коллеги из Беринг-Востока, которые учили русский язык.
Научили?
Да.
А вообще вы из Оклахомы?
Из Оклахомы, да. Это вообще глубинки, как Олег из Сибири, я из Оклахомы. Да, вот.
Из жопы мира.
На самом деле, мы родились...
В Кемерово я была, в Кузбассе я была в Оклахоме.
Мы с разницей 3 месяца, по-моему.
А, то есть вы еще родились.
Совсем в середине холодной войны. Да, вот. И очень много нас... Общая судьба, если посмотреть там назад.
Это что-то даже как-то странно.
Мы уже страдали стрессом, как сказал, знаешь, вот это греческие мифологии про Икарос, да, который слишком близко к Солнцу летел. Да, после мы праздновали так, так громко 50 лет и так далее, а в течение 2 года оба нас просто попали в беду. Я, наверное, потяжелее по арест, а тебе по рак, но оба у нас был там рак, арест, стресс и так далее.
Да, разочарование,
да.
Потеря бизнеса в конце концов. И поэтому, конечно, плата, вернувшись к плате, ты говоришь, там, какие у меня амбиции. У меня... Я, кстати, книгу сейчас пишу. Но я еще долго буду писать ее. Я уже ее пишу полтора года. Еще года полтора буду писать. Даст Бог, доживу. Не доживу так, сдастся как есть. Это вот хочется все-таки доказать себе, хотя это грех, как мы знаем, ванити, и всем, и что после того, что ты так сильно упал, ну, пускай это будет inspiration для других, в конце концов. Я вообще много пишу про рак в Инстаграме. Вот скоро у меня 5-летие будет, Господи помилуй, мои трансплантты, я тоже буду писать отдельный пост, да, Бог. И все, это я пишу для того, что я знаю, читают, пишут мне люди, говорят, о, мы бы не могли жить, переживать, если бы не читали тебя, как ты катаешься в Гренландии. Знаю, я сейчас лежу, Hematology, там, World, и мне очень трудно, для до сих пор это сложно, ну, понимаешь, это, для меня это важно сказать, что я прошел. Если с платой все получится когда-нибудь, то это тоже это resurrection такой, да, это воскресение, как и у Майкла, у меня. Для нас это просто, он называет это слово redemption, использует. Я почему использую слово resurrection,
после того, я не хочу сравнить себя с Иисусом Христосом, а ты не стесняйся этого.
Я родился 25 декабря. Вот. Хороший конец, нет?
Но бизнес
мы,
это про жизнь,
но мы да. должны сказать большое все-таки спасибо Нере и Данилу, и особенно Нере, потому что Нере очень крутой. Потому да. что при всех респектах Оливеру Хьюзу и команде Тинькофф, Нере ждет большое будущее.
И сейчас будем выпивать за плату.
Давайте выпьем. Да.
Давайте, Нере, Данил, команда плата да. за вас.
А плата с имплемента да. Мировельоса. Это What Ура. A Wonderful... Знаешь, мы откуда это взяли? С песни Луи Армстронга What A Wonderful World. И мы сделали эту рекламу. И, ну, поскольку слова What A Wonderful World, и мы сделали Wonderful плата.
Плата — это серебро, да?
Да, с имплементом мировельоза.
Да, это тоже деньги, типа плата.
Плата.
Ну, это типа по-ихнему, ну, типа кэш, что ли, там, что-то такое. Кстати, придумано именно на этом пляже слово.
Да. Блиц. Все-таки у нас в каждом интервью есть блиц.
Блиц — это быстро отвечать?
Это быстро отвечать, короткие вопросы. Думать вообще вредно. Когда в последний раз вы что-то делали впервые?
В этом году, в прошлую неделю, на лодку с семьей поплавали.
На яхте?
Да, что. Просто да.
Вообще до этого никогда не плавали?
Нет, ну просто не просто, где мы сами это все сделали, да, что мы все были гости там, и вот это все вещи, поэтому да.
То есть не в гостях, а вы были хост?
Да, да.
Окей.
Ну, что-то у меня, получается, тоже связано с лодкой. Я же сказал, мы поднялись на самую высокую северную широту в гренландских льдах. Это последний раз, что я сделал впервые. Надеюсь, когда-нибудь еще выше поднимемся, экспедицию сделаем.
Какой бы совет вы бы дали себе 20-летнему, Майкл?
А у меня уже есть ответ, пока он думает. Уехать из России.
Сесть. Ты уехал
в США.
Из России.
Я поздно уехал, это ошибка была. Я в 26 уехал. Это уже поздно. Я уже язык не схватил, у меня уже акцент, там, ментальность. А вот детей своих всех я вытолкнул в 14-15. Сейчас я с ними общаюсь, они, ну, они не русские. В 20 нужно было уезжать и... Жил бы себе в свободной стране.
Я смешно, наверное, но я бы посоветовал мой молодой, там, 20-летний, там, аналог, наоборот, надо поехать в Россию. Потому что это получилось случайно. Я как попал в Россию из-за какой-то случайной ситуации, которая легко могло бы не быть. Хотя у меня был очень грустный и тяжелый, там, конец своей жизни в России, все равно... Мой жизнь стала намного богаче в каждом аспекте этого слова из-за года, который я провел в России. Поэтому я такой совет бы
То есть давал. Вы бы просто поменялись?
Да, мы бы виделись друг другу там в самолете, да, в этом.
Специально для Олега вопрос. Если бы можно было вернуться на родину на один день, то куда бы ты поехал первым делом?
Ну, я бы, конечно, поехал в Ленинск-Кузнецкий на могилу отца. Остановился бы там. Что я сделал последний раз, кстати, в России за 2 дня до болезни. И только я летел обратным путем. Я летел из Камчатки. И полетел бы на Камчатку, катался бы там несколько дней и прямо оттуда в Японию, чтобы уже над Россией не лететь. То есть я бы вылетел из Пизы, приземлился в Кемерово, пошел на могилу отцу, прилетел на Камчатку, делал все вулканы. Кстати, рекорд России до сих пор мне с сыном, с Пашей принадлежит. Мы сделали 33 тысячи метров за день. Рекорд бы не повторил, но сделал бы там 20 тысяч, сел на самолет и перелетел бы в Саппоро, в прекрасную, демократическую, Японию. Красивую Японию.
Это все...
Это trip of my day. Вот с этим мне снится иногда.
Off-pist ты делал.
Да. Вот это off-pist, 33 тысячи за день, это очень много.
Майкл, любимое слово или выражение по-русски?
Который я могу публично сказать.
Да. Нет, здесь все можно публично сказать.
Нет,
здесь,
конечно, есть очень много там елки-палки. Там...
Аккуратно с Майклом, он засиженный это... у нас.
Может хорошо знать.
Наверное, мое любимое место в Москве, это тоже какое-то странное название, это не скучный сад. Это очень не только потому, что это красивый парк, а потому что перевод на английском «The not boring garden» это как-то звучит очень смешно.
Это очень странно, да?
Очень смешно.
Самый трудный звонок в вашей жизни?
Звонок? Угу. Ну, наверное, когда я был в Следственном комитете, там 10 вечером после 15 часов допроса, и кто-то из следователей разрешил мне позвонить свою жену, и адвокат мне давал телефон, и я звонил. Это было очень тяжело. Сразу чувствовал от ее голоса, что она все знала. Типа мы оба начали плакать. Но она сразу мне сказала именно то, что мне было нужно слышать, это то, что вся наша семья зависит от того, как я буду реагировать на это в ближайшие там дни. Поэтому я сразу так, взял себе там под контроль и дальше шли. Но это было очень тяжело.
Хорошо, что все закончилось хорошо. Олег, когда ты в последний раз спорил и проиграл спор?
Не помню, трудно сказать. Проигрываю иногда споры, почему? Не то чтобы... Ну, когда...
Ну, такой яркий.
Яркий, спорил и проиграл.
Ты с Нерей с чем-то спорился, когда кто-то должен бежать через какой-то там
район. Ну, я выиграл. Район, я выиграл
все он это.
Голым бежать по Мексике.
Не, это опасный там район или что-то там.
А поэтому, не знаю, не, у меня нет, а я не помню ничего. Я быстро все забываю, поспорил и забыл.
Особенно если проиграешь.
Проиграл, тем более забыл. Ну и выиграл, забыл. Бывает, да.
Это уже общий вопрос. Какую книгу бы вы советовали прочитать нашим зрителям?
Это зависит от какой вопрос ты хочешь ответить. Там, если это вопрос «как?», «что?», это значит история или биография. Если это «как?», это... бизнесовые какие-то там. Если это почему, это роман или великая литература, который показывает, почему жить и почему вот... Поэтому, наверное,
три книги
надо,
Майкла Калви, пожалуйста.
Надо все трое читать, да, что... Да.
Ну, тогда три варианта. Роман, книга по бизнесу и биография.
Наверное, «Анна Каренина» и... «Братья Карамазовы» — мои самые любимые книги, но все русские это читали, поэтому я рекомендую не российские. Там «Somerset Maugham», «The Razor's Edge» — это про жизнь и какой смысл жизни и какой путь, чтобы найти счастье. Это лучшая книга, которую я когда-либо прочитал. Но про историю тоже. Я люблю очень историю, там, биографии.
А чья биография?
Я читал, наверное, я не знаю, много сотни биографий. Я очень люблю биографии. Это один из лучших способов знать историю через глаза каких-то интересных людей. Когда читал биографию Лев Толстого, это тоже очень интересно с философической точки зрения. Но много очень бизнесовых, которые Уолтер Айзексон написал про Стив Джобс, там Илон Маска, Леонардо да Винчи, он очень великий биограф, да, вот это... Shoe Dog, там по Phil Knight, по Nike, это классный такой. Или Made in America, Сэм Уолтон, который про Walmart создавал.
Это хорошая книга.
Там, сколько было хорошей книги в этом плане. Но я недавно прочитал Бен Хоровиц, вот The Hard Thing About Hard Things. Он был, типа венчурный инвестор, он бывший предприниматель, фаундер его самого. И я просто удивлен, насколько это было очень... впечатляющий и очень хороший. Поэтому я бы рекомендовал, если там для вашей бизнес-зрителей «The hard thing about hard things» Бен Хоровиц. Это очень хорошая книга.
Спасибо. Олег?
Ну, я... У нас же контраст с Майклом. На самом деле, почему сильная рука, ты знаешь, да? Кисть, почему очень многофункциональная? Потому что все пальцы разные, и это делает сильную. Так и здесь. Все должны быть разные. У нас тогда это делает сильную руку. Поэтому мы с Майклом разные. Я не люблю Толстого. Он мне непонятен. Он для меня очень странный человек. Но мне очень нравится, безусловно, Достоевский. И «Братья Карамазовы» действительно это... Я нахожусь под впечатлением от этого романа очень долго. И ты какие-то все время открываешь новые лейеры. И копаешься, и копаешься. Там можно перечитывать и перечитывать. От похода, так сказать, папы в монастырь до там, то, что вытворял там Смерляков, четвертый сын, и так далее, и так далее. То есть «Братья Карамазовы», конечно, масс. Но надо читать медленно, спокойно. Вот.
И не раз в жизни.
Да, и вдумчиво. Я своим детям посоветовал. А что касается бизнесовых книг, мне больше всего понравилась американская книга как раз-таки про бизнес, которая называется... Ее написал Марк Твен, называется она «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Потому что я считаю... Я его читал, когда мне было, типа, там, лет 9, может, 10. Я просто понял, что это крутой чувак, который за дохлую крысу заставил всех красить забор. Ну, это просто эталон предпринимательства, понимаешь, такой.
Да.
Потому что придумать, продать. Чтобы за дохлую
как
крысу
продать.
Для меня я понял, что это круто. Давайте за это и выпьем.
Да.
Так что американцы, они, видишь, они предприниматели в крови. Том Сойер.
С детства, из классики.
Да.
У нас есть самый последний вопрос.
О, Господи. Я думал, да. Мы уже выпьем.
Олег, на него уже отвечал, но я уверена, что ответа не помнит, поэтому ответит еще раз.
Посмотрим.
Если бы каждому из вас нужно было изменить одну вещь в людях или в мире, то какую?
Ну, я буду консистент сегодня. Четвертый и последний раз скажу, что тщеславие – это главный грех. Vanity is the biggest sin. Потому что если не было бы тщеславия, не было бы всего этого бардака, начиная от Трампа с Маском и заканчивая меня и моими бывшими коллегами по Тинькофф. Тщеславие – ужасная вещь.
Я, наверное, бы остановил войну между Россией и Украиной навсегда. Не потому, что это самая большая проблема в мире, а потому что я просто знаю много людей на двух сторон, и думаю, что решение этого проблемы хотя бы создает возможность как-то там другие действия дальнейшие там произойти.
Я хочу за вас выпить. Вы такие про жизнь. Я желаю вам огромного успеха с платой, потому что это за жизнь.
Да.
Ой, я могу поделиться.
Да.
Делись, а выпей все.
Да.
Cheers.
Все, хватит.